8 часов 38 минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро всем.
Начнем с традиционного вопроса, который неизбежно раздается в тот самый день, когда не слышно призывного рыка Сергея Доренко. Здравствуй, великий город. Где Сергей Доренко? Где Сергей Доренко?
Во Франции. На этот раз мы можем сказать, там запрета прямого не было на рассказ, где... Да, на самом деле день рождения случился у Сергея Леонидовича
и он
вчера.
Как нормальный человек отмечает день рождения так, как его положено отмечать. Красиво в Париже.
В Инстаграм, везде в Твиттер постит фотографии с мидиями, вообще со всякой едой, с каким-то сырым мясом, которое он там ест. В общем, смотрите. И поздравляйте. Я думаю, что не поздно еще сегодня поздравить.
Тем временем пожар на улице Богородский вал. Движение перекрыто. Много пожарных машин. Предупреждает Мэйби Кирилл. Так подписывается наш слушатель. Телефон прямого эфира 7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говоритмосква.ру. Предлагаю сразу по событиям ехать. И здесь одно из событий, которое уже даже не случилось. Потому что в этом году не будет запусков с космодрома «Восточный», а будут в следующем году. Обещают ко дню космонавтики торжественно запульнуть ракету куда-то туда, в небо. Ну, это, по крайней мере, Рогозин обещает. А здесь, ну, просто жизненные наблюдения. Ну, с чего-то хорошего нужно начать. И вот The Village публикует рассказ студентки, которая поехала работать в стройотряд на космодром «Восточный». Ну, то есть, как я провела лето на космодроме «Восточный», рассказывает студентка. Такая,
жизненный опыт. На самом деле, всем должно быть интересно, и по старшему поколению, да, которые там участвовали тоже в больших стройках.
Сравнивать интересно же.
Сравнить, конечно, да.
Я ровно поэтому и зацепился за эту историю, потому что, ну, правда, хочешь найти что-то знакомое, что ты уже читал, что-нибудь, а я еду да. за туманом и за запахом тайги. Ну, что-то такое должно было. И ты знаешь, да, я нашел. Ну, в смысле, когда...
Я вот проскочила этот возраст, я не участвовала ни в каких стройках, да их, в общем, и не было.
Ну, в колхоз ты хоть
ездила? А сейчас уже... Нет, мы разбирали архив в Смольном.
Такое, да. ТЭЦ-22, прорыв трубы на монтажной, тепла в домах нет со вчерашнего дня, а воду горячую дали только утром, а службы говорят, что все работает в штатном режиме, и сбоев нет. Врут нехорошие люди, пишет 879-й. Слушай, я к космодрому «Восточный», просто здесь важно очень давать картинку. Во-первых, что меня сразу поразило. Ну вот, например, в нашем университете существует возможность попасть в стройотряд. Любой желающий может подать заявку и выбрать один из объектов. Ростовская, Белорусская, Нововоронежская АЭС. Студентов набирают сейчас в вузах. Если хочешь, можешь на лето пойти и ехать там какую-нибудь атомную электростанцию. Пожалуйста. Нижнебурейская ГЭС, космодром «Восточный». Поближе в Ростов-Воронеж едут те, кто хочет потусить, потому что там бурлит студенческая жизнь. Например, на Дальний Восток в основном едут те, кто хочет заработать. Специально ставят себе больше смен в график, возвращаются никакие, но с деньгами. Я выбрала Восточный, когда я на Дальнем Востоке еще побываю, заключает девушка, которая поехала туда строить космодром «Восточный». А дальше очень много народной мудрости, потому что там есть и наставники, люди старше, которые ни один пуд соли съели на подобных стройках, судя по всему. Даже там имена их какие-то называются. И про быт рассказывается, и про бытовочки, и про вагончики, и про сауну, которая работает только у прорабов. Все очень мило. А что же космодром?
Ну, а что же? Какие у тебя ощущения? Как он там строится? Потому что подзаголовки были такие, там выносили фразу о том, что... Как бы идеальной работы нет.
Нету.
Построили, забыли. Ну, как-то вот так.
Конечно. Там, смотри. Вот это, зарисовки. Наши наставницы замесили состав и посидят, покурят. Сначала это очень раздражало. И я постоянно спрашивала, ну что, делаем? Я им говорила, мол, давайте прошпаклюю. Это цитата. А они, нет работы. Мы ждали, когда нам завезут краску. А когда ее завозили, женщины говорили... Растягивайте. Если вы сейчас закончите, опять работы не будет. Будете шляться по стройке. Это про тот космодром, который срочно-срочно нужно вот закончить было к декабрю так, чтобы запустить в 2015 году ракету. Понимаешь, это там наверху чего-то там суета, Рогозин бегает, суетится, кричит, идут аресты, там еще что-то. А внизу там, на самой стройке, растягивайте. Если вы сейчас закончите, опять работы не будет. Будете шляться по стройке. Это молодое поколение учит более старшее поколение. Очень отдает Венечка Ерофеевым, когда они аэропорт Шереметьево строили. Но здесь преимущественно все трезвые. Там были, конечно, подвыпившие джентльмены в рассказе этой студентки. И там сначала кабель закапывали, ждали, пока он намокнет, потом его откапывали, это у Венечки Ерофеева. Угу. А после этого закапывали опять, и в этом состоял смысл их существования. Ну, то есть смысл существования в том, чтобы закопать кабель, потом его намочить, откопать, и потом все это бесконечное количество раз нужно повторять. Ну и плюс ко всему, потом Венечка, как мы помним, он бросил вообще это занятие, и они просто стали пить. Угу. Ну, для того, чтобы оптимизировать свой рабочий график. Нет, здесь подобного ты не увидишь, не почитаешь. Там они, правда, занимались какими-то делами. Про работу. О качестве строительства. Сейчас, подожди, найду о качестве строительства. Там что-то 54 тысячи заплатили, ту-ту-ту. Мы рабочим все равно на сорванные сроки строительства. Мы не успеваем, не говорили. Мы не успеваем, не говорили, а вот запуск в декабре, что за бред? Постоянно. Ты знаешь, и в итоге согласились, что запуск в декабре — это бред. Дальше она рассказывает, что там, да, действительно, пилоны зачем-то красили там регулярно. Три раза покрасили эти пилоны, которые
ржавеют. А я тебе могу сказать, зачем? Это за примерно, я думаю, может быть, за тем же, зачем я своим детям выдаю картон с ножницами иногда.
Зачем?
А вот за тем, чтобы они чем-то занялись, пока я что-то делаю. Ну, или что жду, что-то приготовиться, например.
Смысл бытия в самом бытии как-то.
Да, в процессе. То есть ты даешь задание, дети даже иногда с увлечением его выполняют. Вот, результат отправится в помойку, абсолютно все это точно знают, включая детей, может быть, даже.
Отделка есть, не везде, а там, где есть, уже отваливается. И я понимаю, почему. Например, хотя мы и проходили недельное обучение штукатуров, маляров в Москве, все равно без опыта не могли сделать работу точно. Идеальной работы нет, очень большой объем, и никто не запаривается. Рабочие говорят, что все делается так, чтобы сдать и забыть. Это опять я цитирую студентку. «Когда мы пришли работать на большой пилон, он был весь ржавый, хотя его уже дважды красили, и мы перекрашивали его в третий раз. Хотя на работу космодрома это не влияет. Кто поднимается на этот пилон, интересуется барышня?» Да, это плохо, да? Ну, я так думаю.
Ну, выглядит это, да. С другой стороны, наверное, специалисты нам скажут, что это естественно, а эту французскую Эйфелеву башню несчастную вообще красят постоянно.
Я ждал, Павел пишет, Вилледж лжет. Никаких студентов на таких стройках нет и не может быть. Да? Строим Нововоронежскую АЭС, Балтийскую АЭС, чего? И вообще все в России. Весь рассказ выдуман журналистам 100%, пишет Павел.
Не Павел, да. Вы, по-моему...
Я за финалю так, чтобы Павла успокоить.
Павел везде как будто бы успел побывать.
Нет, смотри, финал. Финал, потому что потрясающе, на мой взгляд. Когда я ехала в стройотряд, то думала, что попробую один раз и больше не буду. А под конец захотелось еще. Ну, куда-то в другое место. Стройка — это много эмоций, истории, хороший заработок. Как-то мы гуляли ночью по космодрому, и нам показалась хорошей идеей встретить рассвет прямо внутри передающей антенны. Забрались в тарелку и наблюдали, как светает над тайгой. А сам космодром, мне кажется, действительно хороший проект. Похоже на Олимпиаду. Затратно, но стоит того. Это финал статьи.
Стоит моей молодости. Наверное, надо было написать журналистке, как ее там зовут.
Нет, я понимаю, что...
Это история про стройку или это история про молодость?
Это история про стройку в молодости. Вот про что эта история. Это история про нас, если ты хочешь. Здесь есть небольшой back in USSR, но уже на другом витке, обрати внимание. Уже несколько иной подход. Здесь фигурируют деньги, которые они зарабатывают. Для них это принципиально важно. Ехали просто на Дальний Восток посмотреть, ну и заодно...
Да, потому что денег на билеты нет, да, в том числе.
Почему объекты такого типа с военным уклоном строят гражданские? Разве не военные должны строить их, интересуется 242-й? Да я напомню, призыв такой был. Студентов еще Рогозин кричал, мы созовем для того, чтобы отправить героически завершать космодром Восточный. Не успели, не завершили. Но и что? Зато, смотрите, есть целое поколение, которое уже работает на различных стройках атомных электростанций, космодромов.
Будет
что-то. Не ради ли этого все? Слушайте, у нас есть стройотрядовцы, а? 7373948, телефон прямого эфира. Тут барышня рассказывает, как она космодром Восточный строила. А наверняка же еще кто-то на какие-то объекты отправлялся и героически этим летом
АЭС,
зашибал,
например,
копеечку. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир.
Доброе утро.
Я участвовал в стройотряде на озере Круглом. Тогда строили вот это от Института физкультуры, Гацалиевка, базу спортивную для вот сейчас, где гимнасты у нас, там сборная олимпийская, все. Так. Когда мы приехали, там была такая канава для труб и кабелей. И, значит, прораб сразу сказал, говорит, уже третий стройотряд, по-моему, третий, это 70-й год. Ну, вот, участвует, значит,
прокладки кабелей
канавы. Но дело в том, что, говорит, когда вы закончите, наступает уже осень, вы уезжаете учиться, а эту канаву за зиму опять замывает, и следующий стройотряд опять чистит эту канаву.
Да.
Денег нету на эту канаву, говорит, ну, для пропитания что-нибудь найдем.
Это Ерофеевщина вот чистая, но обратите внимание, он это описывал у себя. Только там они чистили, не каждый год все это прочищали, а у них периодичность была несколько иная, почаще.
Давай современных строителей попросим позвонить,
современные,
которые
товарищи,
сейчас кто? Ездили, только что, на днях.
Кто?
В этом
кто?
Году, в прошлом году.
Кто? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе.
Иван меня зовут.
Пожалуйста, Иван.
Вы знаете, я тоже работал в стройотрядах. Было это сравнительно недавно, 2006-2007 год, пока я учился в университете в Москве.
Так.
Ну, в общем-то, все то же самое. Делается все лишь бы сдать, мертвые души. Мы в основном занимались ремонтами общежития.
Это что-то безопасное для общественности. Я просто вот пытаюсь понять. Лишь бы сдать, ремонты общежития. Это не те общежития, которые после этого рушатся, не казармы, нет?
Ну, мы же не занимались такими капитальными ремонтами, это в основном был косметический ремонт, но согласен, все равно это все делалось непрофессионально, так скажем, по-детски. Нас, конечно, проверяли, но все это безответственно, я считаю. Ну, мы ходили, работали, потому что нужны были деньги, ну и кое-что.
Это как с крестьянами, мне кажется, ключевое здесь самозанятость. Поэтому важно, что вам это дало, например. Вот этот жизненный опыт в итоге был для вас полезен. Если да, то почему, если нет, то почему?
Согласен, ну, жизненный опыт определенный есть. В любом случае, когда-нибудь и где-нибудь придется делать ремонт, поклеить обои.
А все остальное, подождите, а все остальное как же? А вот эта общность, как это чувство, что ты что-то созидаешь, по крайней мере, делаешь полезное и для общества, и там, не знаю, для страны или для себя?
Ну, вы знаете, возможно, да, были такие моменты, когда мы преисполнялись каким-то патриотизмом, ведь вроде мы делаем лучше собственному вузу и так далее, но все это очень быстро улетучивается, в общем-то.
Все быстро улетучивается. Спасибо, спасибо. Как-то меньше романтики, так что ли?
Меньше, ну, у каждого свой градус романтики.
Я не знаю, понимаешь, мы о романтике говорим, или там вспоминаем о романтике, когда о песнях речь идет, там, о каких-то бравурных докладах, о роликах, где улыбающиеся студенты прокладывают Байкало-Амурскую магистраль. Ну, что-то такое мы обычно. А ведь на самом деле все было гораздо проще, циничнее, но от этого не менее мило.
Ну да, но теперь у нас останутся гигабайты селфи,
да,
сделанных, значит, там где-то...
Хэштег тоже. Восточный. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот по поводу студентов тоже на Нововоронежской станции, там Ростовской и прочих, хочу сказать, вот то, что человек там смс-ку присылал. То есть, в принципе, я вот тоже езжу на станции, часто там у нас идет пусконаловочная работа, там пускаются, по-моему, все, что вот... В последнее время происходит с этим спусками, стройками и так далее. Студентов там действительно нету, потому что, я не знаю, ну вот сколько я ходил по стройке, там выкапываются ямы, там сваи, идут какие-то отделочные работы уже на блоке, их там нет. То есть, как бы, может быть, на космодроме там они действительно были, там стройотряды и все такое, на станции их я не видел.
Я не знаю, может быть, их близко не подпускают, возможно, они строят забор, не знаю,
как. Вы знаете, там ситуация его. Получается такая, может быть, их там где-нибудь используют, там, действительно, на каких-нибудь там вот общежитиях и так далее, но на станции происходит такая ситуация, что до определенного момента туда пускают, в принципе, много кого, там проходная достаточно легко преодолевается. Но это до тех пор, пока вот не начали возводить уже здания там и так далее. После этого включается режим секретности, и там уже без справки из первого отдела туда в принципе не попасть. Обычным студентам, простым, там как бы делать нечего.
Ключевой вопрос, который...
Я думаю, ситуация вполне аналогичная, потому что это тоже, извините меня, стратегический объект.
Понимаю, о чем вы рассказываете, но меня ключевое интересует вот в этой истории, которая описана в The Village, и, я не знаю, мы, конечно же, будем подвергать ее сомнению, ее достоверность, но меня интересует...
Я не говорю, что там его действительно совсем не было. Может быть, он и был там и так далее, там, но как вот по поводу того человека, который перед этим звонил, На атомных станциях студентов нет. Ну и по поводу отделочных работ тоже могу сказать, что как бы поначалу это все кажется, что да, действительно разваливается, там еще в каком-то там такой стадии, там потому что, как вот я сколько замечал, первые какие-то идут отделочные работы, когда туда еще не начали в помещение заносить оборудование и так далее. Там действительно это выглядит очень неприглядно, там и кажется, что это все развалится и так далее.
Понимаю, но я о другом, молодому человеку.
Когда занесли, там уже совсем все по-другому отделывается.
Молодому.
Полы, там красится все.
И нет,
уже
послушайте меня.
Выглядит по-другому совсем. И я в течение там полутора лет это все наблюдаю. За полтора года ничего, например, на одном из блоков не развалилось.
Вы мне о другом скажите, молодому человеку, который отправляется на эту стройку совершать подвиги или зарабатывать копеечку, это вообще нужно? Но вот если просмотреть это в таком в концептуальном смысле.
Ну, каждый для себя решает сам. Каждый человек как бы кузнец своего счастья.
Спасибо, спасибо. Каждый человек кузнец своего счастья, ту-ту-ту, ну что-то такое. Мы всяко можем вспомнить еще пару лозунгов, но я о другом. Я о том, что мне кажется, это принципиально важно, потому что человек созидающий, он гораздо важнее для нас сегодняшних, чем человек, который просто
потребляет.
Патриотично потребляет, понимаешь, пьет исключительно квас, встает, когда исполняется гимн, там, не знаю, плачет, когда слышит этот гимн.
А ты меряешь все-таки патриотизм вот этим участием?
Ну, нам говорят, мы хотим там, или мы должны воспитать там, поколение, которое будет по-настоящему там, патриотичным, любить свою родину. Это очень важно. Я понимаю, важно. И поэтому
я
вот культ победы и прочее. Но человек созидающий здесь гораздо важнее. Особенно тот, который погрузится, посмотрит, как это все работает, как это все непросто, поймет, что там место подвигу может, конечно, и есть, но не это главное. А хоть что-то он поймет и начнет делать своими руками. Хоть что-то создаст, в конце концов. Потом будет, конечно, плакать и показывать своим внукам. Вот, мол, это и я тоже.
Ну да, хоть что-то создаст. Ты так говоришь, обречен, как будто после этой стройки он уже создать, конечно, ну, все равно он отправляется.
А потом он пойдет в офис работать, потом что он будет создавать? Все, нет, 7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, а я вот как раз тот самый, который БАМ строил.
О, класс.
Когда, был студентом, ездили на БАМ в Усть-Ку, там, в тайге, в палатках, строили все это, ездили на Байкал, КСП. И самое главное, что помимо того, что, конечно, остались сооружения, у нас даже был эпизод, когда местные отказались возводить там водокачку какую-то, была сложная опалубка для бетонирования, а мы студенты сделали. Ну, мы там физики, инженеры, справились.
Крутые. Вот. Вы об этом
самое
вспоминаете.
Самое главное, да. Я еще получил большое количество профессий, причем дипломы там и так далее, которые вот до сей поры с удовольствием применяю. Свой дом я строил своими руками.
Здорово. А, я не знаю, детям, внукам рассказывайте, что БАМ – это ваших рук дело в том числе. Это принципиально важно для вас?
Ну, я считаю, что это была великолепная школа. Мои дети тоже такую прошли. И, надеюсь, внуки тоже будут проходить, потому что... Ну, я не знаю, я огромную школу получил из того, что я вот там работал.
Ура, товарищ!
И деньги зарабатывали, кстати, колоссальные. Многие ребята у нас были после армии, у них там, они не москвичи. Так это, в общем, было подспорье на все время учебы, на весь семестр.
На старт, на жизненный старт. Слушайте, здесь нужно что-то, конечно, патриотическое поставить.
Ну, ты думаешь,
такое,
ну, давай,
ободрять.
Это, знаешь,
нет, я сейчас
современное
не поставлю.
Современное патриотическое у нас есть? Я у нас не есть знаю. Не советское патриотическое?
Есть.
У нас есть свое вот
есть.
Это вот уже...
но я даже спеть не смогу, потому что я точно помню, что было.
Давай.
Это не Ленинград, не патриотка ленинградовская, нет, но там были какие-то ребята, сами на коленке чего-то там делали, мутили, исполняли, но я сейчас напеть, к сожалению, не смогу, но я точно помню, что это было. Все, да, уже 8.58 почти, будем говорить о движении.
Подъем в движении.
Сегодня на дорогах должно быть хуже, потому что сегодня ночью прошел дождик, я уж не знаю, сейчас он еще накрапывает или нет, поэтому это осложняет значительно вообще все передвижения по столице, так происходит всегда. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948 по Яндексу, сейчас 6 баллов. Слушаем вас. Да, доброе утро, Купрум.
Доброе утро. Ну, я строю АТС не просто,
Куфрум.
Еще и зато имени Баумана.
Куфрум, о движении расскажите, пожалуйста, мы уже спрыгнули со стройотрядов, уж простите.
А, движение, слушайте, ну это какой-то кошмар сегодня на внешнем МКАДе, грубо говоря, от Осташковского шоссе. Я до сих пор, я там был полтора часа назад, я до сих пор даже до Рублевки не доеду.
Потрясающе.
Спасибо.
Она очень плохо едет, потому что, я думаю, опять же, причина та же. Дождик прошел. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Да.
Дмитровка стоит.
Дмитровка глухо. От Кель.
Очень
от Кель.
Глухо, да. От Наверное, Кель. До Дмитровской станции. Вот толкаюсь уже в левом ряду полтора часа.
Есть, спасибо, принимается. Что? Конечно же, от московского стоит глухо туда, в МКАД втыкается. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Родион, Москва. Ну, Рязанка вот такая же, как на той неделе, плохая, встает еще до Поперника и вот до Третьего кольца.
Сегодня она должна быть хуже, мне кажется, или нет?
Хуже.
Спасибо. Ленинградка стоит, но это так, на всякий случай. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. От метро Щелковская до Халтуринской 45 минут. Все глухо.
Глухо, спасибо. Микрорайон «Трехгорка» подожгла Яндекс.Карты бордовым цветом. Не можем выехать, пишет Михаил 1.11. Ну что, это была информация о движении. Сейчас уже 9 утра. Новости, после них вернемся и продолжим. Девять часов, 4 минуты в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов.
Доброе Всем утро. Доброе утро. Слушатель Харьков интересуется. Объясните мне, как 3 капли дождя повлияли на движение в Москве? Элементарно, Ватсон. Мы живем на тоненького, мы живем до любого, там, я не знаю, маломальского движения в атмосфере, и все, и нам хана мгновенно, потому что
тормозной
Москва...
путь, потому что меняется.
Вообще все меняется в нашей жизни, как только что-то происходит. Будь то жара, будь то, ну, сильная жара по-настоящему, будь то дождь, будь то снег, неважно, там, гололедица или еще чего там случится. Это всегда приводит к одному и тому же. Мы мгновенно останавливаемся, и движение усложняется, потому что Москва для жизни не приспособлена. Москва приспособлена исключительно для работы, и она работает, вот та самая Москва, то есть мы все вместе, ну, где-то уже на пределе своих возможных ресурсов. И если что-то происходит, то это мгновенно отражается в первую очередь на движении, потом на нашем настроении, потом на производительности труда, потом все жалуются на то, что у нас с производительностью беда. Все. Но я предлагаю двигаться дальше. У нас есть хорошая новость для вас, граждане. Теперь вы, посетив врача, будете иметь возможность получить информацию о том, сколько стоила эта услуга. Речь идет об обязательном медицинском страховании, а не о ДМС. Там и так вам выдавали квитанцию, вы шли, там, не знаю, в окошечко кассы и говорили о том, что вы по страховке. И вам там ставили штемпель, и все. И ты знала, да, сколько ты сейчас вот только что потратила.
Нет, не ты потратила, а на тебя
на
потратили.
Смотри,
несчастная страховая компания,
мне
да.
Мне кажется, это принципиально ошибочное суждение тех людей, которые эту идею продвигают в массы. Смотри, оно позволит сформировать у людей объективное представление о затратах на оказанную им помощь, медицинскую помощь. И, соответственно, каким-то образом должно дисциплинировать людей. И у людей должно быть сразу меньше вопросов. И
больше благодарности
люди,
государству,
да,
за потраченные на себя,
конечно,
деньги и так далее, да.
Люди должны мгновенно стать благодарнее по отношению и к Министерству здравоохранения Российской Федерации и к тому медицинскому учреждению, ну и так далее. Мне кажется, не очень эта логика сработает. Почему? Потому что я прекрасно помню, как по страховке ДМС, которой сейчас нет у нас. Нет. Нету.
А что за полис мы прикладываем к столбику к этому?
Какому?
Скажите,
у тебя
пожалуйста.
ОМС. Спокойно, подожди.
А ОМС, ДМС, ты имеешь в виду,
да,
которая,
да,
бывает,
да,
от работы,
да,
у,
да,
людей.
Да. Я прекрасно помню, что я приходил и с чувством выполненного долга смотрел, как хорошо, значит, что я эти деньги не потратил. И какой я большой молодец, нужно сходить непременно еще в медицинское учреждение, чтобы еще на меня денежек потратили. Но они же и так уже Правда? Вот и все. А мне кажется, здесь логика такая же будет. Ну, то есть, если ты видишь сумму, которую на тебя потратило государство, это ни в коем случае не означает, что ты будешь эти деньги беречь.
Я думаю... Нет, беречь не будешь, конечно. Ты будешь просто чувствовать, ты будешь голову склонять в понимании того, как на самом деле много на тебя тратит государство, и не говорить больше, на что идут наши налоги, или я всю жизнь проработала, а мне за это пенсия нищенская. Нет. Ты увидишь, что...
Сможешь посчитать.
Одна только физиотерапия, например,
Эгегей.
Сеанс там стоит 1500 рублей. Ну, да, например, причем государство, тут это большой вопрос оценки стоимости работы, оценки приема. Ведь это же государственные клиники, поликлиники.
И что?
Государство говорит, мы будем думать, давайте мы будем считать, что один прием у врача-специалиста у нас стоит 2500 рублей.
Нет, ну, слушай, это например. Должно быть обосновано, давайте. Потому что они будут это все в страховые компании отправлять, а ты уже должна будешь обратиться в страховую компанию, и если у тебя ум пытливый, ты там попытаешься выяснить, сколько на тебя потратили. Это несколько усложняет процесс, но так или иначе у тебя такая возможность появляется. Ура, ура, хлопаем в ладоши. Ну, слушай, Степан из Вайтрана полагает, и в этом есть что-то такое, что они хотят вызвать у нас чувство стыда. В психологии обычно это называется чувство вины. То есть чувство вины у тебя хотят вызвать из-за того, что государство
я
расскажет...
Я думаю, оно будет успешно вызвано.
Как-то. Нет, нет, ни в коем случае. Никогда не дождется, потому что речь идет о государстве. Меня несколько вопросов в этой связи интересует. Во-первых, конечно же, понадобится сейчас представитель медучреждений, желательно государственных, которые могли бы рассказать, а сильно ли эти цифры отличаются, например, в частной клинике и в государственной. Я не исключаю, что в государственной в итоге выйдет дороже, чем в частной обслуживании. Вот тебе выкатят счет какой-то, сколько государство на тебя потратило, и
ну,
там сумма
думаю,
будет несколько...
Бывают очень дорогие клиники.
Да. Нет, я сейчас говорю о какой-то стандартной, да? Средненькой клинике.
Средненькой платной. Частной клиникой. Ну, давайте будем считать, что прием у специалиста стоит около 1000 рублей первичный.
Я не знаю, сколько.
От 1000 до 5000. Я знаю.
Ты знаешь?
Да. Давай в самых дорогих московских клиниках 5000 специалист стоит. Ну, а в одних из самых. Ну, то будем
нет,
брать, где иностранцы обслуживают.
Про
я про частные говорю,
слушай,
да.
А я говорю, мне интересует государство.
Про государство. Слушай,
кто может рассказать? 7373948. Насколько мы будем поражены? Возможно, приятно поражены вот теми суммами, которые нам рисуют. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Василий. Я доктор государственного учреждения. Могу сказать, что в Подмосковье такая система уже введена где-то год назад. После приема пациента врач выдает такой талончик, что ваш прием стоил столько-то. Там прием у врача первично стоит там рублей 200-300. Но не об этом. Факт в том, что пациенты дисциплинируют качественно, потому что если до этого жалобы сыпались как из рога изобилия, там не с той ноги пациента приняли, не так посмотрели и так далее и тому подобное, гораздо меньше стало таких вот необоснованных там придирок, потому что как только человеку вручаешь счет, некоторые еще начинают тут же говорить, ой, нифига себе, а мы должны это все оплачивать. Ну, потом, да. Естественно, радуются, что уже все оплачено, но дисциплинируют прямо моментально.
А за счет чего? Я просто пытаюсь понять. Они начинают вас жалеть мгновенно, когда получили.
Нет, но это чисто психологически, что тут ты как бы бесплатно, все бесплатно, все мое, все общественное. А тут вроде как, начинают думать, что а если мы вот пришли бы, заплатили бы, то уже свои деньги как-то перекладывают, начинают психологически.
Пишет, что вот гастроэнтеролог, прием якобы в горбольнице в обычной сейчас стоит 125 рублей, по внутренним проводкам.
Ну,
а
да,
если это
возможно.
Будет всего 125?
У нас, например, в больнице в московской, то та процедура, которая, например, стоит, оперативное вмешательство в частной клинике точно такое же, или, допустим, в этой же больнице, в нашей, но по платным услугам, операция стоит там 120 тысяч рублей, условно.
Да.
А когда мы, сейчас у нас там есть электронная система ведения истории болезни, и мы когда делаем назначение, у нас ценник выскакивает, сколько мы лекарств потратили, сколько мы там на больного потратили. Потом, когда больного выписывают, что подбивка такая идет, чтобы на больного потратили столько, а по страховой компании мы получили столько. То, например, вот за ту операцию, которая стоит в этой же больнице по платным услугам 120 тысяч, максимум, что может заплатить страховая компания, это 70 тысяч. То есть мы должны в 70 тысяч уложиться по полису ОМС. Но при этом, если человек приходит без полиса, то он платит 120 тысяч.
А можно я уточню? Просто проходила как-то информация, когда пошла дискуссия о реформе системы здравоохранения в Москве и прочее. Там поговаривали о том, что в государственных учреждениях зачастую вот стоимость услуг, которые оказываются, получается дороже, чем в частных?
Ну, может быть, нет, это вряд ли, потому что конкуренция, ну, люди-то уже в интернете все залезают, ценники все сравнивают. Цены по платным услугам, они примерно одинаковые. То есть
Не-не-не, я про другое. Вы государству выставляют счет, который больше, чем, например, человек просто заплатил бы из своего кармана в частной клинике.
А государство, понимаете, смотрите, есть у нас вот ОМС, да, есть стандарты лечения.
Да.
Вот есть заболевание, например, ну, называется заболевание атеросклероз артерии нижней конечности.
Так.
То есть страховая компания, вне зависимости от того, что мы с этим пациентом делаем, при выполнении МЭСа так называемого, она заплатит вот там 74 тысячи за это, за лечение одного больного.
Так.
Но мы можем этого больного полечить, положить его в больницу, покапать ему там физраствор за 10 рублей, дать ему 2 таблетки аспирина, выписать. То есть потратить там, грубо говоря, там 1000 рублей на него, но получить 70 тысяч. Но при этом мы должны выполнить полностью МЭС. Там столько-то обследований, столько-то там УЗИ, ну и так далее. А мы можем сделать ему одно оперативное вмешательство, которое будет стоить там для больницы гораздо больше 70 тысяч, там, на протезы, на расходку, на все остальное. Но при этом мы все равно получим те же самые 70 тысяч. Поэтому здесь вот, ну, в каких-то ситуациях, да,
как-то
больница может заработать, а в каких-то ситуациях мы не можем, потратить больше, чем нам дадут.
Я понял. Но это получается какая-то средняя температура по больнице. То есть могут полечить аспирином и счет выставить на 70, а могут провести оперативное вмешательство, которое будет стоить больше, чем 70 тысяч, но счет будет ровно такой.
Какая-то
странная система, слушай. Нас окончательно запутают. То есть тебе дадут аспирину, скажут, вот, тебя полечили на 70 тысяч рублей. У тебя, мне кажется, еще больше вопросов возникнет к государству и к тому, как формируются все вот эти расчеты. 7373948. Кто еще может нас просветить? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот только что звонящий врач очень сильно заострил внимание, что государство очень много денег тратит на нас, больных.
Да, только сделайте потише радиоприемник, фонит же.
Ему заострить внимание нас. А что, государству нужны больные люди?
Нет.
Которые не в состоянии оплачивать, допустим, свое лечение.
Нет, боже упаси. Значит, смотрите, человек не выключил радиоприемник, поэтому продолжить с ним дискуссию не представляется возможным. Все. Так вот, идея в следующем. Вы приходите в поликлинику, там, не знаю, в больницу, вам оказывают услугу, вам дают возможность ознакомиться с тем, сколько эта услуга стоила. После этого вы, наверное, приятно шокированы. После этого вы начинаете мгновенно вести здоровый образ жизни, потому что, как предположил Степан из Вайтрана, вас начинает мгновенно грызть чувство вины. Как же так, я подвожу целое государство тем, что веду нездоровый образ жизни, заработал цирроз печени, и теперь на меня столько денег было потрачено, понимаешь? Человеку стыдно, человек мучается, не спит из-за этого, мгновенно начинает вести здоровый образ жизни, бегать по утрам, отказывается от алкоголя, не знаю, бросает курить.
Пропускает назначенные приемы.
Да, диспансеризация, святое для него слово, каждый год он приходит в поликлинику, проходит обследование, ему говорят, вы гражданин здоровый. И он с чувством выполненного долга идет к станку. Ну, идея ровно в этом, мне кажется.
Ну, да, это она правильная.
Да, и смотри, первый звонок, который у нас прозвучал, свидетельствует о том, что да, на самом деле это людей дисциплинирует, потому что они смотрят, что не просто так они сходили в поликлинику.
Да.
А за это еще какие-то деньги там платит государство.
Ну, продолжая эту линию, можно еще предложить уведомлять родителей, сколько государство доплачивает за их детей в детском саду или в школе. Сколько стоит каждый урок, сколько стоит...
Монетизация всего и вся.
Ну, она же есть, но бесплатного же, на самом деле, мы же все знаем, что ничего нет. Где-то кто-то за что-то всегда платит.
Понимаешь, твое сознание меняет. Твое сознание меняют. И ты начинаешь понимать, что все в этом мире стоит денег. Что нет ничего бесплатного, что ты, несмотря на то, что платишь налоги...
А мы согласны это принять?
Это другой вопрос.
Это
смотри, смотри, другая реакция. Ха, 200 рублей за прием. Чего возмущаться качеством при такой цене? Пишет 983-й. И я с ним в этот момент тоже согласен. Потому что после того, как мне выпишут квитанцию на 125 или на 200 рублей, мне захочется врача пожалеть, который сисюкался со мной, предположим, полчаса.
Еще 500, да.
Да, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Это радио, да?
Да, доброе утро. Вы в эфире, пожалуйста.
Я хочу сказать, что мне кажется, это делается с единственной целью, чтобы вести платную медицину. Сейчас нам показывают ценник, через некоторое время нас заставят платить 20% от стоимости, а потом переведут на 100% оплату медицинских услуг. Вам не кажется?
Да, видите ли, в чем история. На самом деле мы уже платим за нашу медицину, потому что с нас берут различные там отчисления, ну, преимущественно у работодателя. Мы все-таки, вот это вот обязательное медицинское страхование подразумевает, что это страховка, что вы так или иначе платите копеечку для того, чтобы подстраховать свое здоровье. Поэтому фактически мы уже платим. Другое дело, что мы по-прежнему это воспринимаем как некую дань государства за то, что мы вообще существуем. И вот эту психологию пытаются каким-то образом перебороть. К чему это приведет? Ваша версия?
Ну, я думаю, что нас переведут на платную медицину. Уже разговоры идут об этом.
А я еще раз подчеркну, у нас условно-бесплатная медицина, потому что мы так или иначе платим.
Она условно-бесплатная.
Ну, в смысле, платим государство страховку. Совсем перестанет за нас платить?
Да.
Нет. Ну, вы знаете, во-первых, у нас как бы бесфамильные идут отчисления, они идут в какой-то общий котел, и непонятно, кто сколько. Вот я думаю, что все-таки нас заставят делать это персонально.
А вот, внимание, вопрос, может быть, мы этого уже и хотим?
Нет, мы этого не хотим.
А почему, если мы все это складываем... Нет, секундочку. Почему мы это должны складывать в некий бесформенный котел, общак?
Нет, безусловно, да. Я согласна, да. Ну? Вот, например, на сегодняшний день я пенсионерка. Я 10 лет не была в поликлинике.
Вот.
У меня была очень приличная зарплата. А сейчас, простите, я с чего буду платить? Я не уверена, что государство будет настроено и оказывать мне медицинские услуги в полном размере.
Спасибо, спасибо.
Такая щекотливая тема. На самом деле, это большой вопрос. Вообще, зачем нужно государство человеку? Вот кто-нибудь задавался этим вопросом? Вот что вам дает, условно говоря, российское гражданство, когда вы здесь живете? На самом деле, вы, если будете об этом рассуждать внутри себя, вы придете к выводу, что государство...
Что
любое,
анархия, мать порядка, ты придешь к выводу.
Любое
все, я
государство
просто сокращу
нужно
твои
для здоровья и для образования детей. Все, больше ни для чего. И для поддержки, когда ты оказываешься в незащищенном как бы, положении. То есть пенсионеров, получается, деньги брать неправильно? Но с работающих, например, людей, да.
Я тебе скажу, вполне государство необходимо, чтобы принуждать тебя повсеместно, принуждать тебя заботиться о своем здоровье, принуждать
забота
тебя соблюдать закон. Это сплошное принуждение. Государство – это принуждение. Все, ну просто тебя могут понуждать к чему-то хорошему, а могут к чему-нибудь плохому, в зависимости от намерений государства. Вот и все. Ну, а здесь тебя принуждают оплачивать свое собственное здоровье, если ты будешь складывать денежку. Ну, возможно, это, да, действительно шаг к той самой именной системе накопления средств, или страхования собственного здоровья и собственной жизни, чего у нас пока не существует.
И получается, кто будет богаче, тот будет чуть больше, у него будет чуть лучше качество жизни, в том числе здоровья. И возраст дожития у него будет повыше, и качество будет получше. Мы согласны с этим?
Нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, алло, доброе утро.
Доброе утро, пожалуйста.
Ну, на самом деле же более важный вопрос, мне кажется, государству что более выгодно, чтобы у него было здоровое население или чтобы оно деньги получало еще из него? Потому что оно больное.
Нет, государству, всем внимание, государству выгодно, чтобы было здоровое население, которое платит деньги на случай, если вдруг вот это население заболеет.
Ну, есть примеры стран, которые сделали свое здравоохранение глубоко социализированным, и у них в этом плане все в порядке. У нас непонятно, куда мы катимся с нашим здравоохранением.
Социализировано это как?
Буквально это как? Я был вот в пятницу на приеме терапевта, терапевт 90-го года рождения. Вот, она не знает, что мне поставить, что мне прописать. Вот, ну вот лечимся как можем.
Самолечением решили заняться.
Конечно же, пропью курс, который она посоветовала, но я думаю, что он ни к чему не приведет.
Спасибо, спасибо. Слушай, надо голосование же какое-то, правда?
Давай. Вообще эти нововведения вообще в целом приветствуете?
За монетизацию, скорее так. Вы должны знать, вам принципиально важно знать, сколько государство на вас расходует. Ну,
да.
Плюс ко всему у тебя появляется, как у гражданина, еще и список претензий к государству.
Даже просто не претензия, а просто сумма у меня появляется конкретная, сколько я могу сопоставить, сколько на меня потратили, сколько я заплатила.
Правильно, твой вопрос уже обоснован. Твой вопрос государству, а зачем государство, дорогое, ты мне так необходимо, он у тебя уже обоснован, потому что у тебя на руках будут цифры. Сколько на тебя потратили на медицину, на образование там твоего ребенка, государство сколько потратило, да, ты уже,
наверное, мое высшее образование
начнешь считать, сколько за все это время ты заплатила налогов.
Да.
Правда?
Да.
И вот здесь
и дебет с кредитом наконец-то будут сведены, и я увижу, что, например, я переплачиваю. Или, наоборот, мне государство, наоборот, переплачивает.
И ты начинаешь рыдать.
А я получила этому больше, чем...
Рыдать при...
А я должна отработать, соответственно.
Рыдать, и у тебя чувство вины мгновенно, да? Слушай, давай, вы за то, чтобы, да, дебет с кредитом вы могли сводить самостоятельно. За то, чтобы вы знали, сколько государство тратит на вас, там, на ваше здравоохранение, на ваше образование, на образование ваших детей, да. Вы, для вас это принципиально важно. Это 134-21-35. И 134-21-36, нет, на то оно и государство, чтобы мы об этом не думали, чтобы нам предоставляли возможности и не выставляли каждый раз счет за это. Государство для этого и необходимо, мы так его воспринимаем, это 134-21-36. 134-21-35, для вас принципиально важно самостоятельно свести дебет с кредитом, сколько вы заплатили налогов, сколько на вас в итоге было израсходовано на медицину, на образование, на все-все-все-все-все-все-все. Вы сами хотите посчитать для того, чтобы понять уже, как у нас взаимоотношения-то с государством. Мы в плюсе или в минусе, в конце концов? Для вас это принципиально важно. Да, 134-21-35. Нет, на то оно и государство, чтобы вы об этом вообще не думали. Вам должны давать возможности, а вы уже по возможностям...
То есть вы по способностям, от вас по способностям,
да.
И вам по потребностям.
Так что, да, все.
Вам нужно,
мне
вас
кажется,
лечат.
Это кто-то до тебя формулировал, но не важно.
Кто-то санитаром, может, всю жизнь работает, но это не значит, что он не имеет права на квалифицированную какую-нибудь помощь в случае, если он заболевает раком. Правильно?
Ну.
То есть среди вот санитаров или каких-нибудь там уборщиков нет успешных людей, мы так привыкли думать, но имеют ли они право на меньший объем помощи? Нет.
Смотри, 644-й. Так платная медицина – это хорошо. Мы одинаково отчисляем деньги в УМС, так почему я, ведя здоровый образ жизни и не пользуюсь услугами врачей, должен платить за курильщиков, например,
интересы? Потому вот. Что это общий, как раз-таки это, в этом и есть смысл, что все делится на всех. А за вас, а вы сколько получаете? 2 рубля, например. А есть миллиардер, который тоже, почему он должен платить за вас, когда вы вдруг чем-то ужасным, не дай бог, заболеете, и вас будут лечить все равно от этого? Вы же в этом случае вы не будете задать вопрос, куда ушли деньги этого миллиардера? Вы будете довольны сидеть и говорить, ну да, хоть бы меня вылечили.
Гларус 89. Это детализация для контроля за расходами и повод написать жалобу, пишет Глар. В этом смысле сознательный гражданин, который будет строчить жалобы, если вдруг чего. Понимаешь? И тогда ему, да, дебет с кредитом принципиально важны. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это радио?
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я думаю, что вот все эти разговоры – это просто демагогия.
Конечно, да.
Я сама врач. Бывают болезни разные. Кто-то действительно здоровый образ живет, жизни ведет. Но даже со здоровым человеком могут случиться большие проблемы.
Да.
Вы можете попасть в аварию. Лечение будет дорогостоящим, и вам будет все равно, сколько будет стоить. Вам будет важно поправиться. И я думаю, что это так же, как в отношениях родителей с детьми. Никто не считает, сколько вложили в образование, в здоровье, в одежду, кто сколько может. И дети, если они нормальные дети, если они любят своих родителей, они будут отвечать им тем же в старости. Поэтому пока вы здоровы и молоды, отчисляйте и не думайте, на что эти деньги пошли. А когда вам будет плохо, вы не знаете, будет вам плохо или нет. Вы не можете этого предусмотреть. Так же, как страховка автомобиля. Вы можете попасть в аварию, а вы можете в нее не попасть.
Понимаю. Но в данном случае, когда речь идет об автомобилях, каждый человек сам выбирает, хочет ли он себе каска или хочет остановиться на ОСАГО на каком-то минимальном уровне. А здесь выбор каждого человека. Вот этот выбор персонифицировать и сделать, скажем так, человека сознательнее, чтобы он сам отчислял, сам решал, сколько ему платить за это, за то. Это правильно или нет?
Говорю, да. Это неправильно.
Да. Неправильно.
Это неправильно. Это действительно более сознательный уровень, не все к этому готовы. И человек, который сознательно может подойти, да, так же, как опытный водитель, вроде как я хорошо вожу, и я не буду платить за каска.
Я понимаю.
Вот. Никто не может предусмотреть, что с ним случится.
Я о другом. Нужно ли к этому подталкивать? Должно ли государство нас к этому постепенно подталкивать?
Нет.
Почему нет? Ну почему плохо быть сознательнее?
Потому что общество должно созреть для этого. Так же, как анархия более... развитая, более сознательная форма государства, Вот потому она и мать порядка. Потому что идет самоорганизация на другом совершенно уровне, на сознательном уровне. Не все люди еще настолько сознательны и не будут еще в ближайшем обозримом
так будущем, если наверное, нас оставить, сознательны. Если нас оставить в этом состоянии, то у нас не будет смысла развиваться и к той самой сознательности стремиться.
Почему у нас вы... все время какие-то шоковые меры.
А это шоковое разве?
Ну, шоковое, конечно.
Почему? Будут просто давать вам счет, например, если вы затребуете о том, сколько вам чего стоило.
Или СМС будет приходить. Если вы затребуете, приходить. Если вы настолько сознательны, что вам это интересно,
да.
То да.
То да.
К сожалению, у нас и так слишком много условий, в которые попадает человек и вынужден платить. Когда в условиях... обязательного медицинского страхования, ему по каким-то причинам не могут организовать эту помощь. Например, рак яичников выявляется, как правило, на поздних стадиях, а очередь на операцию 3 месяца. И человек идет и платит. Платит много, 200 тысяч, 500 тысяч, потому что у него выбора другого нету.
Что кстати, это,
проданные квартиры, машины, мы не знаем.
И, кстати, когда человек платит вот эти деньги, потом он даже не знает, а сколько стоило это все государству. И вот здесь возможно.
Может быть.
Возможно, да. Вот здесь и следовало бы в итоге человеку предоставить квитанцию о том, сколько государство заплатило за эту операцию.
Чтобы не государство, он сам заплатил.
Да, он заплатил, так он платит, почему?
В каком-то центре, где это возможно за деньги. Может быть, он за границу уехал лечиться.
А кто-то идет в государственные наши онкологические
центры. И стоит 3 месяца в очередь на операцию, которую откладывать нельзя, и умирает.
Я понял. Спасибо, спасибо. Давай оставим. Нет, уже не будем оставлять наше голосование. Это итог у нас, смотри, какой. 24% за вот как раз подобную инициативу, за то, чтобы мы четко знали, самостоятельно могли свести дебет с кредитом. 24%.
Не хотят наши люди знать.
Мы хотим посчитать, сколько стоит любовь государства к нам. Насколько сильно оно нас любит. И как это выражается в рублях. Да? 24% хотят это выяснить, наконец. 76% говорят, нет. Государство должно предоставлять возможности. Мы не должны вообще об этом думать. У нас не должна об этом голова болеть. Все. Уверены 76% наших слушателей. Ну и быстро по комментариям пройдусь. Государство разрешает себе не лечить, не спасать человека, если он беден, пишет 235-й. Почему в Дубае государство так помогает своим? Интересуется 883-й. Если бы деньги от ОМС поступали в специальный личный счет, с которого я могу потратить деньги только на медуслуги, я бы сам решил, кому их отдать, пишет 926-й. Ну и еще чего, Володечка, не призывай народ к волчьим законам, требует 85-й.
Нет, а где тут?
Видишь, на все время неправильные вопросы, ну, с точки зрения слушателя, приравнивают к призывам. Поэтому все. Меньше вопросов. 9 часов 30 минут. Новость.
Обзор прессы.
Доброе утро всем еще раз. Законопроект о введении государственной монополии на кадастровую оценку в России может в скором времени оказаться уже в правительстве и пройти чтение в Госдуме. Об этом сегодня в РБК. Пациентам будут рассказывать о реальной стоимости врачебных услуг по медицинскому полису. Об этом в российской газете. Там же сегодня о том, что на смену Кулистикову в НТВ ждут Алексея Земского. Это человек из ВГТРК. И в российской же газете должникам по квартплате могут запретить сделки с жильем. Интервью с замминистра строительства и ЖКХ Андреем Чибисом читайте в российской. Верховный суд детально прописал процедуру банкротства граждан. Вы знаете, история с Тельманом Исмаиловым. Развивается тоже об этом уже в ведомостях. Сейчас, вот с сегодняшнего дня, процедура банкротства прописана. На Тельмана Исмаилова подали в суд за долги. И как будто бы по некоторым оценкам долги примерно сейчас равны его состоянию. Сам Тельман, как говорит окружение, вообще очень обиделся, отказывается общаться с окружающими на эту тему, считает, что его имущество хотят забрать за бесценок и что все это вообще рейдерский захват. Кража памятника Евгению Леонову сначала заказала его казино. Это пишет газета «Московский комсомолец». Кто же его посадит? Это же памятник, это такой заголовок в газете. Памятник Леонову в образе доцента найден всего за сутки. Точнее, то, что от него осталось. Похитители, гастарбайтеры, которые, похоже, ни о великом актере ничего не слышали, ни фильм «Джентльмены удачи» не смотрели. все почти по Лермонтову. Не мог щадить он нашей славы. Хотя уж что-то, а эту киноклассику «Воры», приехавшие в Москву из Узбекистана, должны были бы уже знать. Ну, вот Данелия комментирует, в частности, говорит, что украли вовсе не памятник какому-то вору в законе. На самом деле, памятник это был директору детского садика. В общем, такая большая дискуссия в интернете развернулась о том, что это был за памятник, хороший он или нет. Как выяснилось, не всем он нравился. Это был обзор пресс 9.39.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Знаешь, ужас человека, который летит в самолете, деваться ему некуда, ему страшно и все такое. Я вот про эту новость. Страшная на самом деле, то, что пассажир, летевшего в Дублин самолета, укусил соседа и умер. Приступ паники.
Он сначала, да, испугался, тот его попытался, видимо, как-то успокоить, но получил.
Я не знаю, например, приступ паники, ты летишь где-то на высоте 10 тысяч метров, деваться тебе некуда, кроме как сосед, которого можно укусить. Все, а после этого человеку плохо, и он умирает. Это история на самом деле страшная. Здесь множество ироничных комментариев как-то на эту тему поступает, не знаю. Стыдно вам должно быть. Я о другом. Смотри, швейцарская народная партия, выступающая категорически против вступления страны в ЕС и требующая ограничить въезд в страну иностранцев, выиграла выборы в парламент страны. Швейцария абсолютно интровертная страна, которая пытается ограничиться от всего и вся, которая живет сама в себе, и швейцарцы такие довольно замкнутые люди, и все в таком духе.
Швейцарцы. Ты знаешь, я была ведь в Швейцарии, мы должны все помнить, говоря о Швейцарии, о том, что это страна, в которой говорят на трех языках в основном, то есть официальных четыре, там еще один такой полумертвый язык есть маленький.
Полумертвый, он живее всех живых, ты в Берне мало была. Ну.
Ты про какой?
Чего?
Язык ты говоришь.
Про их. Я сейчас даже не вспомню.
Подожди, это вот там есть немецкий, есть французский и есть итальянский, один итальянский. И есть еще, я забыла сейчас, как он называется совсем, но на котором говорит там несколько тысяч человек где-то высоко в горах, ну, условно говоря. Его там, может, в школах, конечно, еще насильно преподают.
Просто немецкий не тот язык, который ты учил. Иначе бы ты столкнулась с рядовым швейцарцем и не могла бы его понять, как со мной регулярно происходит. Вот и все. Да,
ну, они очень, итальянские швейцарцы, они очень похожи на итальянцев. Они ходят как утка, крякают как утка, но они считают себя, надо сказать, швейцарцами. Да. То есть при этом они не говорят, что мы не итальянцы, при том, что так выглядят. И вот Италия, вот она здесь через 20 метров начинается. Они говорят, нет, мы швейцарцы. Просто эта страна при этом удивительной сплоченности. Да, вот они действительно пытаются противостоять.
Они с гордостью, говорят о том, что они швейцарцы.
Да,
поэтому гейти, там, приезжие и прочее. А сейчас на волне всех этих страшных новостей про мигрантов, про проблемы в ЕС, они просто решили еще больше отгородиться. Но Альп уже недостаточно, нужно как-то еще на законодательном уровне, и поэтому они сейчас, да, пытаются себя ограничить. Тома Торквемада, там, я не знаю, я все время за него переживаю, потому что он, с одной стороны, абсолютный консерватор и, скорее, поддерживает образ жизни швейцарцев. А другое дело, что этот образ жизни швейцарцев, который он поддерживает, все время отдачи бьет по нему. Вот и все. И вот как-то так. Все. А там у них теперь из 200 кресел 65 будут принадлежать народной партии в местном парламенте Швейцарии. И они, судя по всему, еще больше будут уходить в себя. Это что касается Швейцарии. Не знаю, почему мы про него вспомнили.
Кажется, этот язык называется романч. Да, вот романский, швейцарский, ретро-романский, санчексон.
Ретро-романский, да, вот.
Романч, да, по-итальянски.
Да. Слушай, еще у нас новость такая небольшая, то, что на Урале было землетрясение.
Четыре единицы, одна десятая. А что вот это похоже? Вот это вот, когда нам говорят...
Две десятки.
Ну, что это похоже? Что такое 4 балла?
Я не знаю, что это похоже. Как? Я просто помню прекрасно, что они постоянно там ждут землетрясения. Там раз в 100 лет бывает более-менее приличное, а раз там лет в 500-600 ждут, ну, совсем серьезного землетрясения.
А ты знаешь, что они растут сейчас, эти горы уральские? Ты знаешь, что они однажды, ты не знал?
Нет.
Вообще, я сейчас тебе справку дам короткую.
Седой Урал, он должен все время разрушаться.
Готово. Нет. А, во-первых, уральские горы когда-то были очень глубоко внизу, это они были дном моря.
Да.
Потом, в результате чего-то, землетрясения, они поднялись и были на уровне Гималаев практически.
Ну, я помню.
Потом они опустились. Вот сейчас они небольшая там
стареют.
Высота, у них там сколько километров, метров. И они где-то со скоростью небольшой, около сантиметра в год, растут
вверх.
Начали
расти опять?
Да.
Чудовищно. Ты знаешь, что это означает?
Нет, что?
Что Евразия как континент тогда прекратит свое существование, будет отдельно опять Европа, отдельно Азия.
Уральских ребят. В смысле, будет тяжело коммуницировать друг с другом, потому нам что будет еще непреодолимые тяжелее... совершенно горы.
Нам будет еще тяжелее коммуницировать с Дальним Востоком. Это не тихоньки-хахоньки, между прочим. Понимаешь, что страна, так, ну, мы сделаем страна туннель. Рушится. Страна рушится, если уральские туннель, горы один. Растут. Все, это отвратительно. Не знаю, я пока не переживаю за уральцев, хотя они жалуются на то, что после землетрясения у них дома вибрируют. МЧС сейчас...
После?
Да. И МЧС сейчас эту информацию тщательно проверяет. Сейчас нам, я так понимаю, Урал звонит. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Да. Вот, очень удивил тот факт, что, по-моему, МЧС или официальное лицо заявило, что это не землетрясение, магнитуда 4.1. Я сам родом из Читы, и помню, в детстве, в конце 90-х, в начале 90-х, если не раньше, было землетрясение в Чите, 4 балла ровно. Я вам скажу, четырехэтажка сталинская, которую не так легко раскачать, качалась, ой-ой-ой, во многих домах трещины появились, там, ну, не то, что в фундаментах, в приставных таких элементах, как крыльцо, например. Вот, так что это еще какое землетрясение?
Может быть, раньше мерили в Цельсиях, сейчас в Фаренгейтах, поэтому такая разница, не знаю.
Ну и мягкость с теплым путали, да?
Да. Спасибо. То есть 4 балла, это, ну, вернее, 4 магнитуда 4, сейчас же, по-моему, без баллов все это называют. Так вот, почувствовать можно, и даже что-то дома раскачиваются четырехэтажные, поэтому все, почувствовать можно.
Если эпицентр.
Да. Я сейчас уже думаю двигаться дальше. Есть небольшая темка, которая касается, я даже не знаю, как это сформулировать. Ну, вообще всех нас. Значит, смотри, есть, с одной стороны, смешная, с другой стороны, не очень смешная украинская история про телеканал 112, про то, что там запрещали по телеку показывать рукопожатие Путина и Порошенко. Да. Создавая некую реальность, как будто бы или разослали предупреждение всем телеканалам не показывать рукопожатие Путина и Порошенко. Про это рассказал продюсер телеканала Виктор Зубрицкий, рассказал телеканал 112, рассказал в социальной сети Facebook и связывает те проблемы, которые в последнее время появились у телеканала, ровно с этим. Мол, 2 октября показывать было нельзя, но телеканал продемонстрировал это все, и украинцы узнали ужасную новость о том, что Порошенко пожимал Путину руку. И теперь у телеканала из-за этого проблемы. Там все время какие-то ходят проверяющие, что-то там грозят. Ну, в общем, последний рупор демократии на Украине хотят придушить, по мнению Виктора Зубрицкого. О чем эта история? Ну, во-первых, Порошенко действует абсолютно логично. Ну, в том смысле, если эта информация верна, да, мы от этого отталкиваемся.
Да.
Потому что первое, с чего он должен был начать, это ввести немедленно диктатуру. Если он, ну, он вводит диктатуру, и поэтому я его прекрасно понимаю и поддерживаю как диктатора. Единственное, что эта диктатура мне не очень симпатична. Ну вот, вот и все. Как гражданин Российской Федерации, мне диктатура не симпатична. Другой момент, что на каком-то идейном уровне рукопожатие Путина и Порошенко и здесь, скажем так, вызвало неоднозначную реакцию. А там просто от этого решили отказаться. Ну, потому что Россия, понятно, на Украине страна-агрессор, и с агрессором как-то рукопожатиями заниматься – это дурной тон. Ну, так должно и звучать. Поэтому, ну, да. Если рукопожатие состоялось, значит... Или не совсем агрессор, ну как это еще трактовать, да?
Нет, агрессор, ну просто на таком уровне невозможно, ведь там же писались отдельно, у нас были статьи на эту тему в момент, когда это все фотографии последние свежие были, что это Меркель настояла на том, то есть это прямо обговаривалось принудили. Заранее, потому что был момент, когда на самом деле и до этого они жали друг другу руки в феврале. Я помню, на раз-два это гуглилось в тот день, когда они пожали друг другу руки в Германии. Мы выяснили, что вроде бы они в феврале тоже жали руки, поэтому новости как таковой нет. Это они не в первый раз там за всю жизнь
ручкались.
Но тем не менее...
Предположили, что это стыдно, что этого быть не должно в природе в принципе, чтобы Порошенко и Путин пожимали друг другу руки. И это, безусловно, упущение, что не все телеканалы выполнили там предписание не показывать ни в коем случае эти кадры, хотя и Алант у себя в Твиттере что-то постил фотографию с этим рукопожатием. Ну, то есть, такой секрет Полишинели, но мы прекрасно помним, что формирует общественное мнение, в том, ну, прежде всего, ящик. И в этом смысле ящик не доработал, и сейчас у 112 телеканала появились проблемы. Меня интересует с точки зрения голосования, восприятия, вообще вот это рукопожатие. Это такой постыдный факт, который, да, действительно и у нас следовало бы скрыть, например. Или ничего страшного в этом нет, вы прекрасно понимаете, что политика – это политика, и там вот эта вся игра в песочнице довольно понятная такая стратегия. Давай, 134-21-35, постыдный факт, следовало бы его скрыть. То есть Путин пожимает...
И нашим тоже.
Да, я про наших. Нашим. Я про нас исключительно, да. Про нас. Стоило бы скрыть. Путин пожимает руку Порошенко. Стоило бы скрыть. 134-21-35. Нет. Нужно, мы все большие, понимаем, что политика – это политика, там скрывать нечего. 134-21-36. 134-21-36, ничего в этом постыдного нет. Политика – это политика, ну, все прекрасно понимаете. Да, 134-21-36. Постыдный факт, это следовало бы скрыть. 134-21-35, скрывать нечего. Ну, мы себя сейчас ставим на место медийных стратегов, которые формируют общественное мнение в РФ. Все, поехали. 7373-94-8, телефон прямого эфира, несколько комментариев примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир, Москва.
Да, Владимир, пожалуйста.
Ну, мне кажется, у нас не надо скрывать, потому что Владимир Владимирович ты выглядел нормально, а вот господин Порошенко после рукопожатия, у него такое выражение лица было, что он понимал, что де-факто он на этом празднике жизни чужой.
А, то есть вам не стоило, не столь важно было вот это рукопожатие, сколько, я не знаю, что, мимика и все остальное?
Мимика Порошенко после рукопожатия, он сделал шаг назад и как мальчик поставленный в угол.
Да. Спасибо. Маринка пишет, а вы не симпатичны многим слушателям, вам на это плевать, вот так же делают и другие, пишет Маринка. Вообще слова не сказал.
Я какой-то параллель не могу привести в каком-то смысле.
Неважно. Но я просто говорю, что Порошенко, вернее, диктатура Порошенко мне не симпатична. Я же не говорю, что все должны мгновенно ко мне прислушаться. Я говорю исключительно о своем собственном личном восприятии происходящих процессов. Все. Поэтому, Маринка, ну хорошо, что у вас другое мнение. У нас страна свободная. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что вообще должно быть стыдно сжать Порошенко руку.
Почему же?
Ну, потому что он американский, не буду говорить слово.
Наймит, будем называть, давайте я буду предлагать эвфемизм. Наймит он американский, хорошо, и?
Ну, я считаю, что это вообще и для Путина, и для народа нашего должно быть стыдно, потому что ну, не надо с ними вести никаких дружественных отношений и так далее, я вообще против.
А как же быть выше этого, а как же в любых ситуациях?
Ну, нам всегда говорят все, что мы должны быть выше этого, подставлять другую щеку, терпеть оскорбления, когда нашего президента оскорбляют их премьер-министры или там министры иностранных дел. Надо быть жестче с ними, я считаю.
Жестче. То есть это постыдный факт, его следовало бы скрыть.
Да, мне вот было неприятно, когда я видел, что он ему жал руку. Вот честно, я не думал, что так будет.
Спасибо, хорошо, принимайте. Давайте еще. 134-21-35, постыдный факт, его следовало бы скрыть. Это голосование наше. Префикс 8495. 134-21-35, скрыть. 134-21-36, нет, скрывать не стоило. Пожалуйста, еще. 7373-94-8. Здравствуйте, Алексей.
Да, Владимир, доброе утро, это Шок.
Да.
На самом деле все случилось по пословице, на варе шапка горит, я сейчас объясню.
Так что же.
Ведь изначальный смысл рукопожатия в европейской культуре сводился к тому, что люди показывают друг другу руку без оружия и тем самым выказывают друг другу добросердечные намерения. Это раз. Таким образом, господин Порошенко, пытаясь скрыть вот этот сей факт, он показывает, что на самом деле у него камень за пазухой в отношении России есть. А у Путина камня за пазухой Украины нету. Вот, собственно, весь расклад, по-моему.
Почему? Может быть, и обратная трактовка. Например, они пожимали Путину руку, потому что у него наверняка камень за пазухой, и таким образом мы демонстрируем его агрессивность.
Ну, это слишком сложная, на мой взгляд, конструкция. Я все-таки приверженец того, что вот если рассматривать речь Владимира Путина как не имеющую потайного смысла, а как разговор открытым текстом, то он на самом деле и продолжает себя вести так, так сказать, с открытым забралом, мне кажется.
Я понял, спасибо. Как бы вела себя Россия, если бы у нее отняли часть территории? Ответьте только честно, спрашивает Харьков. Ну как? Очень агрессивно себя обвела Россия. Чего?
Наверное.
Как?
Можно предположить. Тут нужно данные все вводные поменять, соответственно. Да-да. Сменить сменит здесь власть и так далее, и
Россия
в этот момент.
Россия бы уже не вела себя, Россия бы уже вела войну, мне кажется. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, вы знаете, ну, честно говоря, взрослые дядьки, что называется, это стыдно, не стыдно. Я представляю, как если бы наш президент так вот, типа, протянули ему руку, он так раз и почесал затылок. Но это было бы грустно. На самом деле, вот, наверное, не пожать было тогда при встрече, а так, знаете, вот как бывает, мы молодые так... кулаками так стукнулись, так, раз, два, три.
А, вот по-пацански, то есть, совсем.
Да, да, да. Да.
Ну, там есть более изобретательные способы унизить оппонента, ну, в смысле, например, в Российской империи было принято другое рукопожатие, если ты выше статусом, а человек, который с тобой здоровается ниже статусом...
Поцеловать
нет, ты протягиваешь ему два пальца. И тебе пожимают два пальца. Но таким образом ты демонстрируешь свое превосходство.
Ты не всю ладошку даешь.
Да, не всю ладонь, но два пальца.
Вот
это, еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор, меня зовут.
Да, Егор, пожалуйста.
Вы знаете, помните фильм «Осенний марафон»? Помните вот эволюцию вот этого героя Басилашвили Бузыкина, который не хотел с Шершавниковым здороваться
да.
за руку?
Да, 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 да.
Вот, помните, он прятался от него, чтобы не это... Поэтому я думаю, что здесь такая же ситуация, что люди не хотят друг друга, но обстоятельства заставляют их сжать, и оба стыдятся. Что Путин, я думаю, стыдится Порошенко сжать руку, что наоборот.
А мне кажется, вот. Путин в этом смысле гораздо прагматичнее и циничнее. Ну, то есть,
ну как, циничнее, в каком смысле? А Порошенко не циничен, когда он жмет руку Путину, а своему народу рассказывает, что вот страна у него... находится под агрессией вот этой страны северного...
Но он пытается этот факт скрыть, я ровно про это. Он пытается как-то скрыть этот факт.
Ну, не получается, понимаете, как это скрыть факт? Если ты пришел разговаривать с человеком, ты ему жмешь руку, как бы ты к нему ни относился, правильно? Ты обязан пожать руку, если ты хочешь разговаривать. Не хочешь разговаривать, тогда переходи в партер или бейся до конца.
Есть. Так вот. Спасибо, спасибо. Что, протокольное рукопожатие, только, пишет Палыч, нужно было протянуть один палец, средний, пишет Роман. Ну, дальше начинаются остроты в исполнении наших слушателей. Меркель пыталась показать, что ведет переговоры, а Путин показал, что переговоры закончил, когда ушел и не остался на пресс-конференцию, пишет Финик. Все, и дальше мы возвращаемся к многочисленным трактовкам того, что произошло в Париже. Что касается голосования, 27%, слушай, у нас как будто повторяются прям, 27% полагают, что это стыдно и нужно было скрыть этот факт и у нас, а 73% говорят, что нет, ничего постыдного в этом нет, поэтому глупо скрывать, подумаешь себе, рукопожатие двух политиков, которые, ну, естественно, друг друга недолюбливают. Вот и все. Интересно, чем закончится история с этим 112-м украинским каналом, который позиционировал себя как наиболее взвешенный, хотя, поговаривают, времена уже не те. Не знаю, все. Ну и последний звонок, резюмирующий, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы вспомните дуэльный кодекс. Там тоже противники, порой смертельные противники, друг другу отвешивали поклоны, не жали руки, но отвешивали поклоны. В принципе, ничего в этом такого нет.
Я, честно говоря, не специалист по дуэльному кодексу, но там перед тем, как застрелить друг друга, они что-то делали такое, ну, демонстрируя приязнь или уважение. Что-то такое они должны были сделать.
Да, да, да.
Да, да, да.
Ничего такого в этом нет.
Я понял, спасибо. Видишь как?
Да.
Даже дуэлянтов вспомнили. А я ни разу не был на дуэли, в смысле не стрелялся и не фехтовал. И очень жалею об этом. Я бы вернул.
Ну что, можно было бросали бы поклониться друг другу по-восточному.
Бросали бы перчатки друг другу, вызывали на дуэль, всячески оскорбляли, а после этого за это убивали. Очень романтично, мне кажется. Все, уже 9:57. Будем говорить о движении.
Подъем. Движение.
Можно я скажу, что Давай. Водитель сбил трех велосипедистов в пригороде Хабаровска и сбежал? Они двигались трое.
Как? Что они делали в Хабаровске?
Они у села Ракитное двигались в попутном направлении. Один, причем насмерть, был сбит. Двое в тяжелом состоянии доставлены в больницу, а водитель бросил машину в кювете и сбежал. И мы помним, на выходных девушку тоже сбил. Автомобилист у нее в руках как-то ужасно. Там госномер остался. Так быстро вычислили там вот этого сбившего в Москве здесь у нас. То есть у нас велосипедная история продолжается отдельно. Записываем себе в память.
И, слушай, я уже буду призывать скоро переобуваться, в том числе и велосипедистов. Ну, правда.
А что велосипедистам, понимаешь, по правилам дорожного движения они едут по проезжей части?
Я про другое сейчас. И... сезон меняется, понимаешь, уже...
Ну, тормозной путь велосипедиста не так страшен, как тормозной путь все-таки железного автомобиля, который наезжает на автомобилиста.
Не знаю, не знаю. Перебой. Ой, товарищи велосипедисты, если вы намерены и дальше кататься, пожалуйста, переобуйтесь. Ну, сколько можно? 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что наблюдаете? Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Роман, Москва. Вот в прошлый час пытался дозвониться, может быть, рассосалось 4 единицы на Волгоградке. Там скорая с пострадавшим, возможно, пробка, если сильная, то из-за нее. В сторону центра.
В сторону центра на Волгоградке.
Пересечение с третьим кольцом, там 4 единицы. Есть. И скорая там стоит.
Спасибо. Но 4 единицы имеется в виду 4 автомобиля, судя по всему, да? Да? Я правильно понимаю?
Да.
Яндекс рисует на эту минуту 5 баллов. То есть, опять же, все не так хорошо, как могло бы быть, как традиционно бывает. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей, 525. Кусочек от Алтушки по сигнальному проезду до поворота на Локомотивный. Там очень бордовое. Непонятно, почему сейчас только что проехал там объездными путями. Вот.
То есть там все...
Минут на 10 кусочек, он там буквально полкилометра, но минут 10 там можно потерять, а то и больше бордовое там.
Есть, спасибо, принимается. Что еще? На Можайке плохо после МКАД, ну, где, ну, естественно, Минка. 7373948, давайте, где вы едете и что наблюдаете? СМС плюс 7925888948. На Калужке буква Ж предупреждает 80-й, и все, естественно, трактуют. Алексей об этом же пишет, или Калужку сломали окончательно. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день. Боровское шоссе, это просто, я даже не знаю, как
просто
это
праздник какой-то.
Два часа, да. и все, и стоим. Никуда не есть.
Боровская глухо, Калужка глухо, Минка плохо. Ну, Можайка, соответственно, туда же. Что еще у нас плохо? Да все практически с перебоями движется. Нет такой, чтобы прям совсем зеленой трассы. 7-3-7-3-94... А нет, не успеем. 10 утра, новость.
Подъем.
Пятнадцать часов и почти 5 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. Что там с долларом, что там с нефтью? С нефтью особенно. Рост или спад, интересуется Степан? Что там с долларом, с нефтью?
Я еще не успела посмотреть. Я читаю новости выходных дней. Под Серпуховым парашютист погиб на проводах ЛЭП.
Денис Чижов сейчас в новостях об этом рассказывал.
Да, Денис рассказывал. Ну, представляешь, он просто он как бы задел куполом провода и ударился об опору. И его уже нашли мертвым. Вот так, 30 лет было.
Круто. Правда, посмотри, доллар. Слушай,
доллар сейчас...
мудрые люди говорят, что на этой неделе с рублем все будет хорошо.
Бля, это должен быть укрепляться.
Как обязательный астрологический прогноз. У нас теперь прогнозы по нефти и рублю. Доллар, вернее, рубль, где-то в районе 62 за доллар будет торговаться, но никак не выше, прогнозируют умные люди. Вот и все. А может быть, даже и ниже.
Сейчас 61 рубль, 21-22 копейки.
22 копейки.
А евро 69-57.
69-57. Евро как шагнул туда под 70, так и пасется там. А что с нефтью? Она где-то в районе 50, судя по всему. Так, что ли, получается? Ну, да.
Да, и, ну, сейчас вот я видела в ленте сегодня заголовки, я видела, что кто-то сейчас обсуждает уже из стран, экспортирующих нефть, о том, чтобы перейти к цене $70 за баррель, но это пока только разговоры.
Ну, и про Сергея Доренко, конечно же, напомним, что он сегодня прогуливает, но вообще завтра уже вернется, поэтому... Ну,
посвежевший.
Посвежевший, отметивший день рождения, ему хорошо, да. И вам хорошо, всем хорошо. Давай новость, которая касается нас всех, точнее, это не новость, а уже попытка осмыслить действительность. У нас есть три информационных сообщения, которые касаются одной проблемы. Ну, первое. Президент Замбии призвал молиться Богу после падения валюты на 45% за год. Мне кажется, очень правильное решение. Если ты действительно чувствуешь ответственность перед гражданами, то нужно к чему-то их призвать. И вот президент Замбии призывает их молиться. Ну, потому что они привязаны у нас к нефти, курс рубля, а у них к меди. И вот медь тоже проседает, и из-за этого Замбия страдает. Это отвратительно. Они, по-моему, даже ниже нас падают. И, в общем, как-то это плохо. Правда?
Они там исключительно вообще африканские вот эти страны. Всё. Они там исключительно набожные. Ты знаешь, там у них сплошной Jesus Christ вообще во всех инстаграмах. Я как-то тут имела удовольствие поползать. Вот, я понимаю, что там, конечно, очень разные народы, очень разные страны, но я так поняла, вот, из общей массы в интервью... Как сказать, вот есть воцерковленные люди, а есть люди в интернете, как бы их назвать, да, вот которые участники интернет-сетей, Инстаграмы, Фейсбуки. Это все сплошное благодарение Господу за абсолютно все, что происходит.
Поэтому президент Замбии ведет себя как ответственный руководитель и призывает всех молиться. Молодец. Дальше. Статья в «Эксперте», вот сразу созвучие услышу, «Осталось только молиться».
Это, но у нас это сарказм, какой-то сарказм.
Это журнал «Эксперт» подводит итоги форума «Россия зовет», который устраивает традиционно ВТБшечка. Так вот, осталось только молиться, это оценка журнала «Эксперт» относительно того, что все-таки прозвучало на форуме, насколько согласованы были суждения как представителей власти, так и представителей бизнеса, и судя по заголовку, да и потом по содержанию, согласованности особо не наблюдалось. Осталось только молиться. Все. Кто хочет, может почитать там с цитатами всех спикеров главных относительно того, почему столь оптимистичны власти, почему столь пессимистичны бизнесмены. В этом их главное отличие. Бизнес ничего хорошего не ждет, а власть все время настаивает на том, что вот-вот мы совершим какой-то рывок. И туда же, если позволите, еще одно короткое сообщение, которое вот где-то в пятницу появилось, ну, то есть стало просачиваться в различные СМИ, там и «Ведомости» сейчас перепост делают. «Мамут и Владимирская запустили проект по возвращению ценных кадров в Россию». Дальше новость. Александр Мамут, известный бизнесмен, и Алена Владимирская представили рекрутинговый проект «Find». По замыслу владельца инвестиционного фонда АНН и создателя интернет-хантингового проекта «Пруфи», или что, «Пруфи», да? «Пруфи». Да. Новая компания займется подбором топ-менеджеров и ключевых сотрудников для российских компаний за рубежом. Офис Find уже открыт, в США. «Считаю, что российские ученые и специалисты должны возвращаться и работать на родине», цитирует Мамута газета.ру. Судя по статистике, процесс привлечения россиян, ранее уехавших за рубеж, уже запущен. Только за прошлый год 15 российских вузов проекта 5-100 привлекли на работу 650 ученых-иностранцев, из которых большинство – граждане Российской Федерации. Ну и, как сообщила «Ведомостям» Владимирская, работа над Find не повлияет на ее прежний план развития Пруфи и консалтингового проекта «Антирабство». Слушай, у меня масса вопросов мгновенно возникает. Да. То есть бизнес жалуется на то, что у нас все плохо. Государство настаивает, что у нас должно быть все хорошо. Костин на этом форуме ВТБшечном говорит, что малому и среднему бизнесу сейчас даже негде развернуться толком, поэтому нет смысла их даже каким-то образом кредитовать. Они все равно деньги не отдадут. Все стонут, плачут. Государство все-таки ждет прорыва. И в этот момент запускается рекрутинговое агентство, которое будет возвращать граждан РФ в РФ.
Да, причем таких ценных. И куда? У меня первый вопрос, куда они будут возвращать? Слушай, то есть для того, чтобы заинтересовать человека удачного, понимающего, успешного в работе, нужно ему предложить интересный проект, не так ли?
Да, я абсолютно с тобой согласен, я не понимаю здесь следующих деталей. То есть, когда у нас там были те самые знаменитые сытые годы, да, мы как будто бы говорили о том, что нам нужно возвращать, но при этом всегда в голове держали ответ Андре Гейма, Нобелевского лауреата, который он дал после того, как получил Нобелевскую премию. Я сейчас не смогу цитировать, но это близко к тексту. Вы что, там с ума посходили все? Думаете, что мешок золота дали и все, и мы все вернемся? Намекая на то, что перспектив для самореализации в Российской Федерации по-прежнему недостаточно, в отличие от Великобритании или там, где он еще работает, да?
Да.
Это ответ Андре Гейма. Дальше. В сытые годы мы не смогли привлечь, обещая, я не знаю что, или вообще не обещая. И сейчас, когда стало совсем паршиво, и когда государство, там, Силуанов, как глава Минфина, бегает и думает, у кого бы еще отщипнуть для того, чтобы закрыть все дыры в бюджете, у нас открывается рекрутинговое агентство, которое начинает привлекать граждан обратно в российские.
С одной стороны, это очень с другой стороны, очень правильное, понятное решение, потому что у нас основная проблема – это эффективность труда. Так. То есть наша низкая эффективность за счет того, что руководители наши нас так организовывают, что работаем мы, хоть каждый в отдельности, вроде бы на износ. Вот сейчас спроси у любого,
да,
кто не на пенсии, кто работает, люди работают много и хотят как можно больше денег зарабатывать. Это очевидно совершенно. Но
и тут мы стали офигенно привлекательными для чего? Для наших специалистов, которые уехали.
Мы пока не стали, но нам нужно увеличить производительность. Чтобы увеличить производительность, нужно, естественно, сменить парадигму управления. Разве нет? Для этого нужны люди с новым взглядом, с новым подходом.
Там не сказано в РФ, а только в российские компании за рубежом, пишет 25-й. Нет, там намек и на РФ. Там более того, указывается...
Хоть отрасль будет в Москве.
Отрасли, там, сельское хозяйство, там, еще куча разных штук. Что еще? Будут возвращать и пристегивать к батарее, чтобы не убежали обратно, предполагает фермер. У меня есть теория, которая... Смотри, у меня есть теория, которая обосновывает вот эти перетекания туда-сюда и почему сейчас это рекрутинговое агентство вообще создается. Ну, например, это вечная борьба пиджаков с сапогами. Пиджаки у нас тот самый креативный класс, мы будем так, очень грубо, менеджеры, да? Пиджаки-менеджеры, а сапоги это такие полувоенные люди, задача которых жестко структурировать, направлять финансовые потоки, ну, в общем... Как это помягче-то сказать? Ну, в общем, как-то делить по справедливости, по понятиям. То, что уже как-то поступает, да? И вот время как будто бы сапогов отступает, потому что делить-то уже, собственно, и нечего. И опять возникла потребность в тех самых менеджерах, которые появились в 90-е, потому что только на них и могли полагаться. Там можно вспоминать и перечислять фамилии, сейчас не буду, чтобы не раздражать слушателей. Но сейчас опять как будто бы должен состояться их призыв, потому что иначе положиться на кого? Все структурировали, построили какую-то вертикаль или диагональ, я уж не знаю, на что это больше похоже. А теперь, ну, чего-то нужно делать, то есть как-то развиваться, потому что иного варианта как, ну, нет. И сейчас именно эти менеджеры и востребованы. Но только абсолютно непонятно, на какие условия их приглашать сейчас в Российскую Федерацию, почему она может быть привлекательнее, чем те места, которые у них там. Как их оттуда выманить?
Есть у нас люди, у которых знакомые уехали работать на руководящие должности на Запад?
Погнали. 7373948, телефон прямого эфира. Начнем с сапогов. Товарищ полковник, здравствуйте.
А, добрый день, Володя, Настя.
Да, доброе утро.
Ну, вы знаете, я с вами не согласен насчет того, что тех менеджеров, которые в 90-е годы у нас как бы что-то делали такое в стране, надо вытаскивать, если они уехали.
Не так, я сформулирую понятнее. Не тех менеджеров, которые были, а в принципе менеджеров. То есть креативщиков.
Не менеджеров.
Креативщиков.
Дело в том, что все вот поколение, два поколения менеджеров, которое выросло, они выросли с единственной как бы вот парадигмой такой. Это что-то продать и эти деньги потратить на себя или еще на куда-то. У нас нет менеджеров, которые могли бы организовывать работу. Вот, Настя, я к вам, кстати говоря, по поводу производительности труда. Ведь производительность труда во многом зависит не от того, что мы плохо работаем или неплохо работаем, а о том, насколько глубокий передел мы делаем от нашей продукции. Да? То есть, если
добавленная
мы просто
стоимость,
выкопали нефть, уголь или еще что-то, это стоит копейки.
Мы понимаем,
а
Александр.
Если мы из этой нефти сделали какую-то химию, это уже стоит гораздо дороже, и производительность, соответственно, увеличится.
Александр, но вы рисуете нам портрет нашего менеджера доморощенного, который абсолютно оскотинился.
Не в ночи, будь помянут.
Да, но это рекрутинговое агентство пытается привлечь тех менеджеров, которые уехали из России, которые взрастали-то профессионально
скорее
там.
Скорее, они пытаются привлечь тех специалистов, я бы их так назвал. А вот специалисты, которые работают на Западе сейчас, да, понятно, они восприняли нашу идею, которую им вдалбливали 20 лет. Да. Обогащайтесь. Да, и они спокойно едут туда, где комфортные условия, с одной стороны, а с другой стороны, где им дают возможность работать.
Вот
смотрите, Костин говорит, а какой смысл кредитовать малый и средний бизнес, да, несмотря на то, что там лично наш президент сказал, что кредитовать надо, развивать надо. Он говорит, ну зачем? Какой смысл-то? Толку-то никакого от этого нет. И понятно, что нет толку ни от малого, ни от среднего бизнеса, потому что они отбиваются, ну, максимум там 7-8% годовых, и при кредите в 15%, ну, то есть они убыточные.
Александр, ключевой вопрос, который меня интересует. Почему сейчас Россия может быть привлекательнее для тех людей, которые с головой?
А кто вам такое сказал?
Я пытаюсь понять, она может быть привлекательна? Вот в
нынешней она может быть привлекательна в одном случае. Если вывести за сарай вот эту, так сказать, компанию, которая у нас рулит экономикой.
Я понял.
Вот. И если она, если у нас изменится просто вот наша позиция, если у нас реально начнется стимулирование бизнеса. Ну вот, я прошу прощения, буквально минуту, да. Если мы, например, банк дает кредит, да, на этот кредит вы строите завод, у банка остается в залоге здание, по крайней мере, там, да, материалы, фундамент, станки и так далее. Ну, кто сказал, что это хуже, чем бумажки, по которым вам обещают через 20 лет заплатить?
Никто не говорит.
Конечно, согласитесь.
А, ну, это тут такой вопрос, с которым согласиться экономисты, наверное, не могли.
Деня пытается нас поправить, на самом деле с нами соглашается. Ребят, вы немного не правы, ведь менеджер – это не продавец, а управленец. Да! Внимание, продавать сейчас нечего. Для того, чтобы продать что-то, нужно произвести что-то. У нас есть что-то, что мы там продаем, но этого уже не хватает, поэтому нужно производить. Вот про это мы ровно день. И как будто бы для этих целей рекрутинговое агентство Find и создавалось. И там пытаются сейчас отщипнуть успешных джентльменов и вернуть их на родину. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Ну, вы знаете, я считаю, что на самом деле это чисто коммерческий проект, потому что
наверняка,
в рынке рекрутинга, да, сейчас стоимость специалиста на позицию SEO или руководящего, привлеченного из-за рубежа с опытом руководства, вот, например, в США, составляет порядка 50 тысяч долларов. То есть Hunter получает 50 тысяч долларов за одного такого специалиста.
Да, я понимаю. Слушайте, и вот смотрите, если я, например, организую этот бизнес в надежде получить прибыль, то я полагаю, что этот бизнес будет работать, то есть приносить мне прибыль, значит, это будет востребовано.
Ну, я думаю, что это чисто разовые транзакции, и, скажем так, из 10 тысяч попыток, возможно, там сотня будет удавшейся. Это уже достаточно хорошая сумма для того, чтобы окупить проект.
А почему? За счет чего это вообще может состояться? Почему в нынешних условиях, например, это может случиться, что потянутся сюда тоненькой струйкой, но потянутся те самые кадры, которые в свое время уехали?
Это вопрос денег. Кадры уехали не только из-за жизни, но и из-за зарплаты, потому что наукоемкие бизнесы, они все-таки в России считаются низкооплачиваемыми. А в США можно было и сейчас можно заработать на этом. И если здесь предложить достойную оплату и, собственно, уровень жизни в пределах Садового кольца, я думаю, вполне
возможно. И понимаю, и не понимаю, потому что в сытые годы мы предложить достойную заработную плату или не могли, или не хотели, а сейчас и можем, и хотим.
Ну, и есть еще такой момент, знаете, вот у меня есть несколько знакомых, которые уехали в США со своими проектами или как наемные сотрудники. Некоторые из них сейчас возвращаются, потому что помимо всего хорошего, что они там встретили, есть еще нюансы. Ну, например, школьное обучение достаточно слабое. Ребята приехали, потому что дети пишут в школе карандашом. Ну, в кавычках.
Ужас.
Да, и, собственно, уезжали за хорошим, а помимо этого получили еще много плохого. И, в общем-то...
Поэтому возвращаются. Спасибо. То есть, зачем сюда сейчас привлекают массово этих специалистов, если под это дело создают рекрутинговое агентство? Я понимаю, что это бизнес, я понимаю, что они на этом будут зарабатывать деньги, но если они этот бизнес организуют, значит, есть рынок, значит, есть в нем нужда. Я так это оцениваю. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
А здравствуйте, не Сапогов, а Сапог.
Спасибо. Еще 7373948.
Да, прекрасно.
Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот тут вы говорите про привлечение из-за рубежа специалистов, которые уехали.
Да.
Вот, к примеру, моей специальности в Европе человек получает зарплату около 6-7 тысяч долларов.
Так.
В месяц.
Это что за специальность?
В Москве примерно в 3 раза меньше.
Расскажите,
ну,
пожалуйста.
Чего делать дальше?
Я не знаю, чего делать.
Нет, расскажите, что за специальность, во-первых.
Ну, там IT-инженеры.
IT-инженеры. И, во-вторых, вы-то не уезжаете почему-то, потому что вы чем-то руководствуетесь, не только же зарплатой. Чем вы?
Ну, мы же обсуждаем сейчас не почему люди не уезжают, а почему они не возвращаются.
Речь-то идет о пока что о топ-менеджерах. Средняя зарплата в Европе вообще выше, это известный факт. Но там и платежи выше, всякие коммунальные, из электричества будете много платить.
Ну, не
платить.
Важно. Ну, в любом случае, она в три раза больше. А цены не в три раза больше в Европе. Я там был очень много раз.
Ой.
Ну, не в три раза.
Ну, не знаю. Не знаю. Смотря на что, вы платили там за электричество или за воду.
Не уводите нас в сторону, в конце концов. Что вы начинаете дискуссию о том, где дороже жить, а где дешевле. Я о другом. Почему сейчас вот те самые мозги, головы могут быть востребованы в Российской Федерации, ну, если до этого вообще как будто бы мало чесали.
Так, а только этим местом...
Не, декларировали, мы в Сколково сейчас призовем, и кого-то призвали. Декларировали, да. Что мы экспатов навезем, экспатов ввозили. А сейчас целое агентство под то, чтобы возвращать эти бошки.
Да, потому что это единственное, чем мы можем выкарабкаться из нашего плачевного положения. Это топ-менеджмент, который, может быть, что-то придумает и спасет нас всех, разве нет?
Да.
А что еще?
Нет, мы всегда верим в великую силу топ-менеджмента, который возьмет, да и что-то
придумает. А у нас люди очень с таким скепсисом к этому слову относятся, с такой горькой улыбкой, хотя на самом деле, может быть, это и неправильная оценка роли топ-менеджера вот вообще в организации труда и в работе компаний.
Пенсионер, за чей счет им обеспечат зарплату? Ну, так подписывается. Это тоже важно, понимаешь? Начинаешь глаза закатывать.
Топ-менеджеры получают известное дело, от чего они получают деньги. Они получают деньги
от оптимизации, от того, что от кого-то откусили, отщипнули. Ну как? А если сейчас уже все жалуются на нехватку финансирования, на какой-то дефицит там, и все стонут, там Терепаска стонет, Костин стонет, все стонут, понимаешь? То если их будут подтягивать, то значит в ущерб кому-то, в ущерб, я не знаю, чему, роскошному образу жизни, в ущерб заработной плате у низших звеньев. Понимаешь?
Ну как в ущерб, если высшие звенья за это на самом деле получат возможность работать дальше, а не закрыться и просто идти по миру с этой самой, с картонной табличкой.
Что еще? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну да, вон Пономарев привел в Сколково Intel, а ему любимое государство, чего там, уголовчику шьет, наверное,
сейчас
да?
Сейчас его арестуют.
Но Intel в итоге свалил, пишет Юрий. Я думаю, что Intel не из-за Пономарева, а из-за как раз тех условий, в которых он не мог реализовать те проекты, или почва была недостаточна для того, чтобы вообще развернуться как-то в РФ. А что может измениться в нынешних условиях? Там, я не знаю, все радикально поменялось, потому что мы, наконец, зачесались, например. Может быть такая версия? Кто может подтвердить и провернуть? Я не знаю. Экспаты, дорогие, пожалуйста, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, в эфире,
пожалуйста. Меня Максим зовут, Москва.
Да, пожалуйста.
Не экспат, к сожалению, но у меня тут возникла идея, да. Или к счастью. И боюсь, что она вот и наиболее вероятна. Агентство это, учитывая, кем было создано, возможно, создано в предвидении некоего госзаказа на наем варягов. И вот, помяните мое слово, через какое-то время или правительство, или госкорпорация, или еще кто-нибудь получит задачу на поиск и найм соответствующих сотрудников.
Мы должны радоваться этому.
И вот, пожалуйста, под это дело готово уже агентство.
Давайте, мы будем ликовать по этому поводу или мы будем сокрушаться из-за этого, что?
Дело в том, что все зависит от целеполагания. Если найм будет являться самоцелью, наняли, деньги получили, всем спасибо, все свободны,
да.
То это очень плохо. Если же действительно с приходом этих людей будет меняться среда, в которой они работают, ну, под их воздействием, в конечном итоге Эйнштейн ведь говорил, что мир понятие не количественное, а качественное. Может быть, приход 2-3 человек в определенные ключевые точки поможет изменить организацию всего процесса.
Но сейчас
тогда
я пытаюсь
буду радоваться.
Я пытаюсь прощупать предпосылки. Они вот больше для чего? Для того, чтобы там заработали денег, потому что госзаказ на это вырисовывается? Или на то, что если госзаказ вырисовывается, то этих шведов и прочих немцев будут приглашать ровно для того, чтобы что-то хотя бы создавать у нас?
Нет, конкретно вот те люди, которые создают агентство, это бизнесмены. Бизнесмен всегда заботится о прибыли. Поэтому их конечный результат, не их собственный, а глобальный, волнует мало. Их интересует только прибыль. Это вот, собственно, и все.
Спасибо. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще один звонок примем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я очень согласен с предыдущим звонившим, потому что если это какой-то госзаказ и прочее. А вообще вопрос такой. полтора десятка компаний сейчас рекрутинговых есть на рынке. Зачем что-то создавать?
А у нас нет компаний, которые бы искали для наших компаний за рубежом специалистов?
Позвольте не согласиться. Знаю рынок, есть такие компании и прекрасно ищут, если есть заказ.
Если есть заказ, то отыщут и в Соединенных Штатах,
и в Европе. Без проблем вообще.
А если они там офис организуют, если они вбухивают деньги в то, чтобы именно там существовать, а не просто где-то
на удаленном? Вы понимаете, да. Вопрос не в том, где существовать, а в том, как человек работает или офис работает. Он может быть где угодно.
Окей, но для чего это все? Вот просто разъясните. Если мы отсечем просто, смотрите, стремление компании Find заработать денег, мы это отсекаем, то для чего она вообще создается, эта компания?
Непонятно. Есть компании, полтора десятка точно можно насчитать на рынке Москвы, которые вам найдут специалиста по заказу.
Спасибо, принимайте. Слушай, симптомы какие-то, я пытаюсь уловить, не знаю, возможно, какое-то стремление видеть хорошее во всем есть, да, во мне живет. Да. Надежда. Возможно, это просто от того, что мне недостаточно информации по поводу вообще обстановки на рынке там, и труда, и в различных отраслях. Так вот, не так давно, скажем так, моему хорошему знакомому, который пенсионер и раньше возглавлял ЦК, там, горком КПСС в одном из маленьких городков на севере, ну, который зарабатывал много денег, недавно пришли и сказали: слушай, друг, вернись. Ты уже, мы понимаем, ты давно на пенсии, но нам нужен человек сейчас, который, наконец, может этим всем хозяйством рулить, говорили ему. Но он тоже в каком-то смысле менеджер, тот самый топ-менеджер, который раньше рулил, но назывался по-другому.
Хозяйственник.
Сейчас, да, а сейчас в нем опять возникла нужда.
Хозяйственники.
Да. Ну еще, да. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, я, как сказать, представитель отечественной науки, так. Работаю в НИИ. Ну, в нашем НИИ практически оно уже полностью его добили. Министерство поставило нового директора, который практически до конца его развалил. НИИ находится в самом центре Москвы, на Садовом кольце.
Так.
И вот сейчас его практически уже добивают.
А когда добьют, будут на его месте строить новые, для этого будут набирать кадры или нет? Или просто добить, чтобы уже здание
куда-нибудь? Просто я понимаю, что добить. Потому что здание старое, все это строится рядом там, пекинские сады.
Красиво.
Как видно, все они хотят уничтожить на корню. Потому что там что-то такое, потом все действия, которые делает новое начальство, оно ведет к тому, что ликвидация полной науки
и
ликвидация всего, то есть все, что было. Потому что институт был разработчик ассортимента всех красителей, какие были, выпускались в Советском Союзе и в странах СЭВ.
Понимаю. Ну вот, смотри, сейчас старательно пытаются дожрать то, что еще осталось. Но потом жрать будет нечего. Ну, в смысле, доедать, подбирать какие-то объедки уже, ну, их будет совсем мало. А людей, которые хотят, чтобы было что-то, что там попилить, их по-прежнему достаточно, поэтому нужда в тех, кто будет что-то создавать, генерировать, она есть, ну, по ощущениям.
Угу.
Но сейчас последние дни, вон, видишь, дожрут на Садовом кольце, и все. Например, а дальше-то что? Я не знаю, я надеюсь, что зачесались.
Будем надеяться.
Слабая надежда. Но она есть, что зачесались, и это агентство появляется не на ровном месте, а потому что в нем возникла нужда. Потому что есть запрос на эти головы, которые нужно вернуть в Россию для того, чтобы здесь уже наконец что-нибудь стоящее создать. Не знаю. Возможно, эта надежда пустая. 10:30 новости.
Обзор прессы.
Как рушилась империя, бизнес-империя владельца черкизовского рынка? Долги бывшего владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова сравнялись с его состоянием. Бизнесмен уверен, что кредиторы хотят забрать все его активы за бесценок. Тельман Марданович в шоке от случившегося и не хочет ни с кем разговаривать, ответил человек из окружения его на просьбу газеты «Ведомости» об интервью после того, как стало известно, что входящий в группу ВТБ Банк Москвы подал иск о банкротстве бизнесмена. Ну, в общем, смотрите сегодняшнюю газету «Ведомости». И в российской газете Верховный суд детально прописал процедуру банкротства граждан, собственно, благодаря которой можно будет подавать иск, банкротить граждан и добиваться продажи их имущества. имущество и деньги забирать в счет погашения долгов. Посмотрите постановление Пленума Верховного Суда России. Сегодня гиперссылка выложена на сайте Российской газеты, и начинайте действовать. Не ждите отстоя пени. Это сегодняшняя тоже Российская газета, такой вот креативный заголовок. Должникам по квартплате могут запретить сделки с жильем. В противном, и вообще пени надо в два раза увеличивать. В противном случае триллион рублей долгов, которые сейчас уже есть в ЖКХ, может превысить четверть оборота отрасли за весь год. Министр, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис сегодня дает интервью по этому поводу. Кулистиков уходит, и НТВ будет, видимо, совет директоров будет решать, кто возглавит НТВ. На Крымском мосту Феррари, которая была под управлением довольно юного водителя, но возраст сейчас официально полиция раскрывать не может, но известно по каким-то каналам, что это очень молодой человек, там около 18 лет. В общем, он не справился с управлением, вылетел на встречку, задел два автомобиля. И смотрите сегодня в Российской газете об этом небольшой репортаж. Ну и пациентам будут рассказывать о реальной стоимости врачебных услуг по медицинскому полису. Это Российская газета сегодняшняя. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Десять тридцать семь. В эфире программа «Подъем». Сергей Доренко сегодня отдыхает, завтра придет и будет работать. Ужасная история в Подольске, где опять убийство малолетних детей.
А дядечка планировал за неделю. Вот сейчас есть информация. Отец в связи с проблемами, которые у него возникли с деньгами, планировал убийство неделю. В итоге напал на 4-летнего сына и сколько там месяцев 9, второму ребенку. 9. Да, и успел ранить жену, то есть мать детей. Но она, я так понимаю, что жена
госпитализирована. Она в больнице в тяжелом состоянии, рассказывает. И все это 30-летний житель Подмосковья. Астахов уже комментирует, но он больше рассказывает про состояние жены, вот этого подозреваемого, так его пока будем называть. Обстоятельства преступления и жизни семьи из Подольска будут досконально исследованы, выяснены и установлены. То есть пока Астахов никаких выводов не делает, но обстоятельства жизни семьи будут внимательно как-то исследованы, понимаешь? Ну, то есть опять нас подтолкнут к рассуждениям о том, что государство должно активнее принимать участие в жизни граждан Российской Федерации, в жизни семьи в Российской Федерации. Ну, то есть одной рукой мы будем сражаться с ювенальной юстицией, а другой рукой будем интенсивно заниматься исследованием нашей семьи, вмешательством государства в нашу семью, не называя это ювенальной юстицией. Кто-то увидит в этом определенное противоречие, кто-то скажет, что это наш путь. В чем разница, я не очень пока понимаю, потому что не понимаю, к чему это все приведет. Ну, то есть, ну, как одно без другого может сочетать, не очень ясно. Государство захочет понять, как вы живете и как вы воспитываете своих детей. Резонно?
Не близки ли вы к нервному срыву?
А что у вас с доходами? А что у вас с холодильником? Не пройти ли вам обследование? Не пройти ли обследование вашим детям в случае, если у нас возникнут какие-то подозрения? А привыкните, наконец, к постоянным визитам социальных служб и участковых. К тебе давно, кстати, наведывались?
Ни разу.
Пока. Ни разу? Ни разу? Нет. Многодетная мать. И да. Мы до сих пор не знаем, как ты живешь.
Жалоб не поступало, сигналов, так что и не было никого пока.
Понимаешь?
Но я задавала себе этот вопрос и пришла к выводу, что вообще-то надо жить так, чтобы можно было в любой момент пустить к себе комиссию и показать, где у тебя что лежит. Да.
А ты двери держала бы распахнутыми постоянно?
Да. Да, а мне нечего скрывать и бояться.
С тобой неинтересно, потому что ты вон все время в социальных сетях обо всем рассказываешь, там и о проблемах, и об успехах, и о том, где вы гуляете, и где вы проводите лето, и выходные, и все остальное.
Но разве это не нормально, что ты должен действительно, если у тебя есть под твоей ответственностью рожденные тобой дети, но это все равно отдельные уже люди?
А как же ужас, ужас,
что шок? Ты их кормишь не просроченным там товаром, а, ну, там, что у тебя все нормально, что есть еда.
А и... как же ужас, шок и трепет от новостей, которые регулярно к нам поступают, о том, что там социальные службы какой-нибудь в Финляндии опять вломились в какую-то семью и отобрали очередных детей у очередной там мамы с гражданством Российской Федерации.
Да.
С гражданством Российской Федерации.
Да. Вы... Ну так, что, видимо, там были причины. Мы же каждый раз не знаем полностью всю картину. Мы видим только рассказ этой самой мамы, которая говорит, вообще у меня всегда был порядок.
Не, я про то, что это ровно такая же история. Слушай, они вот так же точно просто вмешиваются в жизнь семьи, пытаясь понять, нормально ли там все у них. Вот и все. Поэтому, когда противники ювенальной юстиции, но при этом сторонники вмешательства российского государства в жизнь наших семей подают голос, мне все время один и тот же вопрос возникает. Вы как будто бы хотите нарисовать свой путь. Ну так, а где он? Как он может выглядеть? Не очень понимаю. Возможно, кто-то объяснит. Расскажите нам про наш собственный путь. То есть, с одной стороны, Астахов плохой, с другой стороны, Астахов хороший, но нас сейчас не он интересует, а вот степень вмешательства государства или инструменты, с помощью которого государство может вмешиваться. Не очень понимаю.
Сейчас двое детей, все, уже сейчас маленькие гробики им заказываются, я так понимаю. Сейчас их будут хранить. А мама в тяжелом состоянии в больнице. Я тогда обостряю, просто когда мы сейчас будем
правильно
об этом думать.
Обостряй.
Надо это помнить.
Сейчас Астахов будет обострять. Про особый путь расскажите нам, пожалуйста. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Наш собственный путь очень простой.
Так.
Знаете, есть, например, в обществе должны быть какие-то принципы. Например, детей нельзя бить.
Так.
Но у детей, например, в результате игры того всего с кем-то ребенок подрался, у него синяк. Вот скажите, мы, в принципе, должны выяснить, избили его родители или во дворе с кем-то он что-то поругал.
Слушай, ну это достаточно легко сделать.
Нет, секундочку. Можно я вот... Это конечно. Поставлю знак вопроса в конце. Мы, в принципе, должны выяснить, где ребенок получил синяк?
Конечно.
Обязательно.
Мы, в принципе, должны это выяснить.
Должны.
Конечно.
Мы,
в принципе, должны. Мы должны выяснить, а если зуб у ребенка, он выпал или выбит? Вот стоматолог должен это выяснить?
Если он в травму каждые два месяца попадает, например, то с ногой, то с рукой, мы должны выяснить, он там падает сам, или его, может быть, кто-то так швыряет об стену каждый раз, что он все время, ему гипс приходится накладывать. Мы разве не должны это выяснить?
У нас такое количество детей, которые убежали из семей, что в принципе, мы должны смотреть. Только вопрос другой. У нас нет ни морали, ни нравственности, ни принципов. То есть у нас нет принципов у государства, человеку, который пойдет, что он доверял. Вот что мы можем доверять тому проверяющему. Кто, собственно говоря, проверяет контролера?
Хорошо.
То есть у нас нет механизма.
Встречный вопрос. А кому мы тогда доверяем? А если
вот
те
смотрите,
люди...
если доверяется суду, например, вот я знаю Симоновский суд, там вот есть судья. У него, значит, на участке психбольница детская. Так вот, значит, у него решение идет в течение 5 минут. Приходит дрессировщица из детдома. Приходит медсестра, даже без прихода ребенка. Все, аукцион, 5 минут, ребенок в дурке.
Ну, это вы прям такую историю какую-то рассказываете, не досказываете нам обстоятельства.
Адрес, 16-я психбольница. Посмотрите, пожалуйста, судебное решение. Там есть судья, как раз, у которого на балансе. Все, приходит, достаточно доказательств. Одна медсестра... Одна дрессировщица, и все. Вот, пожалуйста, у нас нравственности нету.
Нравственности
мы, с одной
нет.
стороны, должны, с другой стороны, у нас нет нравственности. У нас есть судья, который ни одного ребенка даже не присутствует.
Тупик. Тогда нет, нельзя ни в коем случае никогда
так
эти разговоры...
Мы должны сначала быть нравственны, а потом это все должны ставить вопрос. Пока мы не нравственны, никаких просмотров, еще что-то. Уголовка, да, убийство, да, замечательно, по факту. То есть мы только такая, только терапия, только еще и Следственный комитет.
Спасибо. Ну, то есть только уголовные дела, все остальное, учитывая наш уровень нравственности именно общественный, нет, нельзя.
И доверия к институтам нет никакого. Потому что мы не думаем, что кто-то все время хочет на лапу получить за что-то.
Ну, то есть
за то, что оставить, за то, чтобы закрыть глаза.
Мы тогда обречены бить по хвостам.
В нечеловеческие условия детей отправляют в итоге в какие-то ужасные, какие-то не в семьи. Или если в семью, то мы не знаем... Куда, да, то, соответственно, против всех.
Тогда отталкивается от суждений, которые только что прозвучали в исполнении нашего слушателя. Мы обречены бить по хвостам. Всегда. Есть преступление, есть расследование. Причем на уровне Следственного комитета никак не меньше. Нет преступления, то есть все живы, не факт, что здоровы. Ну, тогда и вмешиваться. Да, ну, конечно, конечно, конечно. Потому что это очередная
очередное
история.
Очередное убийство.
Очередное убийство.
Произошло.
Увы,
а. Неравновешенного человека, который решил, что у него денег нет, и поэтому он сейчас всех зарежет. И долго множественные ранения нанес.
Пока он подозреваемый, пока решения суда нет, мы не можем называть его преступником, но это такая мантра традиционная.
Нет, но у нас есть тела просто с порезами, множественными ножевыми ранениями, на сухом, суконном языке это называется. Они у нас есть, кто-то их резал. Мы не знаем, конечно, кто. Вот, но остановил этого человека, который пытался потом еще сам себя убить, его племянник, который в квартире находился. Сколько лет племяннику, мы, кстати, не знаем.
Далеко не первая история за 2015 год. Были истории пострашнее в 2015 году. Каждый раз было вмешательство уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, но обычно уже постфактум. Потому что никто не знал, не подозревал, никак не могли в такое поверить, но это случилось. Вот так это происходит в Российской Федерации. И вот после очередной истории мы все-таки хотим большего внимания государства к нашим семьям. Да, хотим 134-21-35. Нет, это попахивает ювеналочкой, поэтому ни в коем случае не хотим 134-21-36. После каждой такой истории мы возвращаемся к этому голосованию. В итоге к чему-то должны прийти в результате дискуссии, в результате голосования и прочего-прочего. Мы хотим, чтобы государство уделяло больше внимания нашим семьям. Да, 134-21-35. Нет, не хотим. Попахивает ювеналочкой. 134-21-36. Пожалуйста, префикс 8495. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, во-первых, ну, у меня у самого двое детей. Я считаю, что, во-первых, нужно вводить смертную казнь, особенно для детоубийцы, это раз. А во-вторых, ну, невозможно отделить семью от полностью общества. Потому что в каком обществе живет семья, в принципе, так и будут и дети развиваться. Если в садике, например, и воспитатели, или кто-то ругается матом, дети как губка все впитывают и приносят домой. Поэтому я считаю, что... Никак нельзя разделять. А пока общество такое без морали, как сказал предыдущий человек, я считаю, что все так и будет.
Не, в этом парадокс. У нас общество как раз сверхморальное. То есть мы все время норовим что-нибудь запретить, что аморально. То там пить, то курить, то еще страшные слова. Там про секс мы любим порассуждать относительно морали, нравственности. Мы как будто бы сверхморальны, но все время боимся вмешательства государства. Не очень понимаю, парадокс.
Но, с другой стороны, постоянно говоря о том или другом плохом факте, мы этим самым рекламируем этот факт. Запретить это, запретить то. И постоянно это говорится и на телевидении, и на радио, везде. И получается как рекламация. И дети начинают наоборот. Что запрещено, наоборот, запретный плод
сладок. Мы как-то ушли
совершенно. Я поясню. Мы как бы пришли к следующему. Сейчас вмешиваться как-то странно, потому что мы как-то аморальны. А аморальны мы потому, что вокруг... нас слишком много разговоров о том, что там все время что-то нужно запретить. Нужно вообще замолчать, не замечать, наверное, и после этого мы как-то изменимся. И после этого тогда государство может вмешиваться.
Ну, вот на данный момент за вмешательство государства у нас очень немного людей выступают. При
пока
том, что
нет.
Только что, да, история вот эта дичайшая прозвучала.
Смотри, Павел Астахов бьет только по хвостам. Он все время нам рассказывает о том, что уже произошло. Когда вмешивается Следственный комитет, появляется официальный представитель СК Владимир Маркин и рассказывает нам леденящие душу подробности того, как происходило убийство и что теперь будет с этим преступником. Постфактум. Значит, государству нужно активнее вмешиваться, чтобы предупреждать, в конце концов, подобные истории. Это 134-21-35. Пусть занимаются профилактикой. Мы потерпим. 134-21-35. Нет, ни в коем случае. Это попахивает ювеналочкой. 134-21-36. Все, пожалуйста. Мы что-то делаем, не все получается, как всегда. То есть, по-нашему, по-российски, пишет 654-й. А при чем тут ювеналочка? Тут внешне был нормальный человек, в отличие от Нижегородского. Чем ювеналочка поможет? Интересуется 572-й. Как чем? Будут приходить социальные службы проверять. Дети будут жаловаться на своих родителей, рассказывать, что их шлепают по попе слишком часто, я не знаю. Или вообще шлепают, о ужас. Соседи будут рассказывать про то, что там их соседи плохо воспитывают своего ребенка. Государство должно будет мгновенно отреагировать. Слышали детский плач за стеной, мгновенно вызови социальные службы и прочее.
Но да. Это, да, утрирование, но, с одной стороны, дети-то все плачут, у них такая есть особенность, они сдержаться не могут периодически.
Да. Проверить нужно всякие...
Но бывает такое, когда сидишь и слышишь, ну, кто-то очень долгий, например, какой-то пронзительный плач, или он регулярно повторяется и подолгу держится, это же признак, да, то есть признак какой-то аномальной ситуации. Почему мы запрещаем сами себе, считаем неприличным, да, звонить в органы и об этом сообщать и вообще беспокоиться по этому поводу?
Да, в нынешней ситуации только по хвостам. Суды откровенно не любят... Сейчас убежала. Бытовуху. Участковые перегружены работой, как минимум, в Москве. Никто не смотрит в корень проблемы, пишет Никита, и также этот корень проблемы не обозначает. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Владимир. Вы знаете, вот господин Астахов у нас, правда, появляется только тогда, когда что-то случается. Вот у меня есть такой пример. Я живу в Черемушках, и вот у меня соседка ниже этажом живет в 10-метровой комнате, так. 7 детей.
Так.
И куда только они не обращались, чтобы помогли, ну, чтобы государство помогло хотя бы жильем или чем-то, бесполезно, ничего никто не помогает, и все сами. И один из детей онкологически больной.
Ого. Слушайте, так. Сейчас мгновенно могут включиться социал-дарвинисты и сказать, ну, если, например, человек не может обеспечить условия для жизни своих детей, значит, государство здесь может помочь и следующим образом взять под опеку этих детей, передать какие-то семьи.
Забрать. Они, кстати, так и говорят, есть такие в интернете истории, что, когда матери просто не пускают.
Выслушаем ответ просто. Да, нам и так тоже можно поступать, это инструмент или нет?
Вы говорите, там, срывы, еще что-то. Да здесь не просто срыв может произойти, ты тут с ума сойдешь. Вы можете себе представить, да, в 10-метровой комнате 7 детей и 2 взрослых.
Еще раз.
9 человек в 10 метрах живут.
Инструменты вмешательства могут быть разные. Кроме обеспечения жильем подобных семей, могут этих детей просто изъять из семьи, потому что они воспитываются в неподобающих условиях. Этот инструмент тоже забывать нельзя.
Но они обращались
заберите.
И в администрацию президента год тому назад, и все обещают, и вот уже прошло больше года, и все на том же месте, и ничего не изменилось, как жили, так и живут.
Нет, смотри, видишь, не слышат. Вот этот инструмент, вариант, когда государство может детей изъять, вообще даже не рассматривается. Рассматривается только один, но это некорректно. Ну, правда.
Ну, да.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Володя. Знаете, вот по поводу отбирать детей и в Финляндии, и Германии, и прочих стран, вот там это считается отдельной работой, государство приплачивает своим гражданам за воспитание детей, поскольку заинтересовано в трудовом ресурсе.
Так.
То есть нам, ну, как бы, если человек не справляется с работой оплаченной, то, ну, естественно, государство имеет право там брать ребенка. Если у нас государство ничего не дает человеку, колбасит сам хочешь, а когда там парнишке стукнет 18, придем и заберем его в армию, ну, извините, оно не может с нас ничего требовать.
Государство принуждает нас постоянно, мы с этого начинали, принуждает учиться, принуждает работать, принуждает лечиться.
Нет, работать...
Мы просто говорим, что недостаточно сильно принуждает. Да.
Мы же не отказываемся работать, Государство может обеспечить родителей работой. Не может, да, пособие по безработице. Вот. Оно может обеспечить условия для воспитания детей? Не может. Пусть даст денег, сами сделают.
Ох,
нет проблем.
Ох, как? То есть мы
нет,
будем...
Ну, да. Значит, не может. У нас
нужны
есть.
Нужны люди? Государству нужны люди или не нужны?
Всем
или
нужны люди.
Помеха?
Всем нужны люди. Ну так да кто
вот
первый?
Нет. Вот нет. Это досадное недоразумение на территории 1/6 части суши.
Но это
вот
элегантно, Андрей, слушайте. Андрей, вы элегантно устранили вообще родителей от воспитания. Ну, то есть вы из родителей Почему? Сделали инфантов, которые только должны приходить к государству и говорить, слушайте, хреново вы нам обеспечили и условия труда, и условия жизни. Поэтому будьте любезны, государство, напрягитесь, а то мы что-то не хотим воспитывать своих детей в таких условиях.
Нет,
так, что ли?
В основном так, потому что большая часть народа, населения рожает детей, особо так не задумываясь, что с ними дальше будет делать.
Ну.
Вот, оно, ну, как-то особо там им дети, ну, получились дети, так уж получилось. Вот государству они нужны или не нужны? Вот надо с этим определить. Вот, равно как и старики, нужны или сразу их на фудзияму?
Так нет, а почему вы думаете, нет, что спасибо. Государство... Ничего, это, кстати, возвращаясь к вопросу о том, что нам дает государство. Как только у вас, ну, в Москве, по крайней мере, по региону, да, больше двух детей, вам бесплатный сад. Ну, с трех лет государство дает. Вы рожаете бесплатно этого ребенка в роддоме. В школе кормят. То есть, на самом деле, государство, ну, что оно может, оно дает.
Пока. Недостаточно просто. Вот по нашей оценке недостаточно. Но я о другом. Вот здесь концепция вообще тогда меняется в корне. Если мы все время чего-то будем ждать только от государства, тогда мы, в принципе, вырастать не будем. Мы так останемся инфантами, за которыми должен приглядывать великий отец, и этого отца мы даже не сможем выбрать, потому что он, в принципе, вечен, и его авторитет не подвержит сомнению, не подвержен сомнению. Так, что ли?
Ну, к этому все придет, конечно.
Ну, наконец, все, да. А что касается голосования, результат на 16% после очередной истории, страшно, на этот раз в Подольске, говорят о том, что да, государству необходимо все-таки активнее вмешиваться в процесс воспитания детей в Российской Федерации, 16%. 84% говорят о том, что нет, в нынешних условиях это было бы неправильно и вообще попахивает ювеналочкой. Как-то так.
Да, убийца детей в Подольске сейчас объясняет происшедшие материальными трудностями.
Материальные трудности. Все, государство не озаботилось, государство не обеспечило, государство не смогло. Поэтому я убил детей. Оправдание же?
Ну, государству пока тут претензий особо не звучит.
А просто как это будут трактовать? Нет, ну,
я
конечно.
Был, и все.
Я в ужасе. Денег нет, в ужасе. Все.
А надо было просто не убивать, а просто отдать государству.
Ох, все, давай, последний резюмирующий звонок. Очень коротко. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, я был в такой ситуации. Получилось, что попросили меня участвовать на выборах. Так. И вот я на этих выборах поучаствовал, открыл счет избирательный. До выборов меня так и не допустили, хотя я подписи собирал лично сам, признали, что эти подписные листы все недействительны.
У меня есть четкое ощущение, что вы вообще о другом говорите. Мы здесь про воспитание детей, и вы рассказываете
так,
про...
Так, а у меня шестеро детей. У меня сейчас четыре иждивенца, я работаю в Москве только для того, чтобы выйти с этой ситуации. Меня за то, что вот я на выборах на этих участвовал, в общем, оштрафовали на 2000. Я им показал, говорю, вот мой расчетный счет. В расчетном счете указано 3000. Я говорю, как мне моей семье жить? На 1000 на эту.
У меня вопрос. Должны ли мгновенно к вам прийти социальные работники и проверить, в нормальных ли условиях воспитываются ваши дети?
Так а нормально, ненормально. Как мне вот мужчине жить, я говорю, в регионе? Вот. Сейчас вот я в Москве работаю, сейчас я выхожу помаленьку. Но здесь обман сплошной. Спасибо. Работаешь, у меня сейчас не заплачено уже за 3 месяца.
Спасибо.
Что-то такое сумбурное.
Нет, никакого сумбура. Ну, просто не обеспечили условия, вот и все. Вмешиваться нет, нельзя обеспечивать условия, да, можно и нужно. Все. Так мы рассуждаем, так и живем. 10.57, говорим о движении.
Подъем. В движении.
Сейчас говорим о движении в Москве. Слушай, стало хорошо совсем, если верить Яндексу. Всего 3 балла каких-то, жалких 3 балла. Хотя карта, ну, стала чуть позеленее, но не так, чтобы совсем. Локальные затруднения практически повсеместно случаются. Из масштабных, обращаю внимание на внутреннюю сторону московской кольцевой автодороги, это у нас строго на востоке. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Да, внутренний МКАД от Рязанки до Мичуринского доехал за 25 минут. Все чисто.
Спасибо. Принимается еще. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь. Из Люблинова выехать практически невозможно. Аварии везде, какие-то жуткие. Стояла на Люблинке почти час. Сейчас пытаюсь через Каширку. Такая же история.
Догоняли друг друга. С чем связаны аварии? Что у нас? Сцепление?
Там какие-то, да, там нелепые, при этом очень сильные, с разворотами на 3 полосы. Ну, то есть какая-то жуть. Непонятно, как в пробках так умудриться еще и встретиться.
Скользко. Граждане, будьте бдительны. У нас со сцеплением не все в порядке. Сегодня 7373948. Слушаем вас. Да, пожалуйста, Андрей.
Володь, знаешь, здрасте. А вот как раз, кстати, на МКАДе, вот на внутреннем, это пересечение МКАД и Рязанки, там вот с правой стороны что-то фуры какой-то ДТП, и вот до туда пробка действительно вообще, ну, такая красненькая совсем уж.
Красненькая она вот. Есть, подтверждаем главное. Да, да. Спасибо. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Алексей Балашихов. По Измайлову я бы не сказал, что 3 балла, все как обычно стоит, еще и поливает ездит. Так что если чуть-чуть минусок сегодня все-таки будет, то будет плоховато.
В ночи обещают минусок, поэтому бдительность нужно ну, как-то ну, вообще расслабляться не стоит. Вот и все. Так, Калушка все еще же пишет 80-й. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие в сегодняшней программе «Подъем». Сегодня с вами его провели Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов.
Новость.